страдают, мучаются. Вот. А кто распутывается, эти люди по-доброму ко всему относятся, стараются преодолевать препятствия. Ну, то есть они по-другому настроены, эти люди. И вот когда ты славишь Господа, тогда в сердце появляется доброта. И вот эту доброту можно направлять на тех, кто выпивает. Первая стадия победы над судьбой, у вас спокойствие в сердце появляется. Вторая стадия – влияние. То есть вы можете в общении убеждать их, что им не надо так делать. И третья стадия – это изменение их жизни или победа над судьбой. Но все начинается с вас. Если вы вовлечены в процесс, вы переживаете за них, страдаете, что они выпивают, то вы им помочь не сможете, потому что вы сами находитесь в воронке судьбы, вас закручивают события, надо выйти из этой воронки. Надо перестать находиться в этой ситуации.
Я поняла, спасибо большое.
Я думаю, что вряд ли вы поняли глубоко. Вот. Просто нужно продолжать слушать лекции, и об этом сегодня все время мы будем говорить, потому что как раз тема связана с грехами, как их побеждать, очищать свое сознание, как помогать другим потом. Это об этом мы будем говорить сегодня, поэтому надо дальше изучать тему. Ваш вопрос, девушка. Да? Спасибо, спасибо, Катя. Приехала из Питера специально на лекцию.
Здравствуйте. Хотела спросить такой вопрос. У меня сейчас такой период жизни, что у меня начались какие-то вот с телом странные вещи. Я очень похудела, у меня нервное состояние. То есть это длится уже 3 года почти. И мне это произошло именно когда я еще с мужем познакомилась. Мы сейчас 4 года почти вместе. У нас ребенок 1 год уже исполнился. И вот знаете, у нас и с мужем очень отношения, как мне кажется, не складываются. И у меня вообще сейчас преследует мысль, что как будто это не мой человек, у меня какие-то сомнения, мне очень некомфортно, я постоянно с ним в напряжении живу, и ощущение, вот знаете, как будто у меня какая-то сильная депрессия, и ощущение, что, вот знаете, как будто все рушится, вот вся жизнь, я в каких-то нервных, говорю еще раз, состояниях нахожусь, и не понимаю, что мне делать, потому что я спать нормально не могу, то есть у меня все тело как бы зажато. Я не знаю, как описать даже состояние, Олег Геннадьевич, то есть это как будто какие-то улеты. И
не надо ничего описывать, да. Я и так все вижу.
Вы видите. Вот, знаете, да. Меня
поэтому
очень
можно просто
состояние.
Сесть и слушать. Значит, сейчас будете рассказывать, что с вами происходит.
Да, я думаю, что...
Значит, вот смотрите. Мы совершаем поступки определенные в прошлых жизнях. Вот, и за них несем ответственность в этой жизни. То есть так строится судьба. Человек что-то делает, потом получает последствия за эти действия и очищает свое сознание от этих поступков, изменяет свое восприятие и меняет образ жизни. Как действует судьба? Судьба действует в трех направлениях. Судьба лишает человека здоровья, социальной силы и духовной силы. У нас есть 3 тела. У нас есть физическое тело, психическое тело и духовное тело. И на все 3 действует судьба. Ну, то есть с физическим телом она создает болезни, с психическим телом она ограничивает возможности строить отношения, например, разрушает брак. И с духовным телом она лишает человека возможности концентрироваться на Боге, заниматься духовной практикой, то есть пытается ограничить его возможности заниматься духовной практикой. Существует 3 типа действия, которые побеждают судьбу. И всегда все действия надо начинать с аскез, потому что мы живем в физическом теле. Ну, как бы, если психическое тело больное, то социальная жизнь полностью страдает. Ну, человек не женится, не работает, но он при этом живет. Но если полностью заболевает, как бы тяжело физическое тело, то уже человек погибает просто, у него нет жизни. Поэтому надо начинать работу всегда с физического тела. Ну, то есть, или убирать вот эти вот энергии, то есть, мы даже работая с физическим телом, мы все равно работаем с психофизическим состоянием человека, потому что есть тонкие невидимые каналы психические, которые дают телу или нашему, нашим возможности жить, нам жить. ну, как бы, это не совсем даже телесные функции, это функции нормальных ощущений в жизни. Или, как есть врачи, которые считают, что, ну, больной человек – это тот, который в теле чувствует какую-то боль, какие-то неприятности, нарушение функций. А более высокое понимание болезни – больной человек – значит неудовлетворенный человек, чувствующий себя несчастным. Вот когда человек чувствует себя счастливым, и плюс у него в теле также все нормально, то это означает, что психофизическая составляющая жизни налажена. Потом дальше надо налаживать уже социальную составляющую жизни. Или чисто вот эти вот связи наши психические. То есть есть психическая энергия внутри нас, а есть, которая нас связывает с другими людьми. Если внутри нас не порядок, то с другими людьми связь, она не приведет ни к чему хорошему, никакому хорошему результату. Если смотреть на психофизическую составляющую, которую мы сейчас с вами будем, да, лечить уже, то у человека есть три как бы энергии души. У души есть три энергии, которые все тело наполняют сознанием, энергией сознания. И три вот эти вот составляющие, они, их функционирование определяется по трем характеристикам психики. Первая характеристика – это чувство отчаяния, несправедливости, обиды, непереносимости чего-то. Это одна и та же энергия, она вызывает непереносимость людей, событий, работы там и так далее. Непереносимость, обиду на людей, на события, на работу и так далее. Вызывает чувство несправедливости. Вот это одна и та же энергия, она лечится с помощью неподвижных положений тела, с помощью контакта с водой, пребывания в воде, с помощью стояния возле деревьев. Вот. Второй тип энергии вызывает ощущение страха, чувство безысходности, чувство, что ты как бы, как будто в стену воткнулся, не можешь что-то преодолеть. Вот. И препятствия, волевая функция страдать начинает. У человека нет сил, он не знает, что ему делать с тем, что у него происходит. Вот. И третий тип энергии – это энергия, которая ощущается как несчастье, апатия, нет настроения, чувство, что все плохо, эмоционально такая окраска жизни становится депрессивной. Вот надо продиагностировать себя. Ну, я не знаю, насколько вы можете продиагностировать, потому что у вас смесь такая густая двух проблем. Одна проблема главная – это волевой фактор страдает, чувство страха, безысходности, будто вы в стену какую-то уперлись. Вот, насколько вас захватывает плохая судьба. А вторая энергия – чувство несправедливости, обиды, отчаяния. Вот, насколько вас захватывает судьба? Вот вы все рассказывали про все со стороны немножко. Ну, то есть вы говорили, как будто бы вот у меня так, как будто бы сяк, вот у меня вот так. То есть вы не говорили, у меня все хреново там, у нас разрушается семья, у меня во всем теле скованность. Вы говорили, как будто бы у меня во всем теле скованность, у нас как будто бы все плохо. Вот так, это хорошо. Это хорошо, что вы так воспринимаете, потому что вы в целом как бы чувствуете, что должно быть все нормально, но почему-то вот так вот все происходит. И восприятие правильное. Чем сильнее человек вовлекается в проблему, тем хуже потом у него жизнь и тяжелее ее решать. Но тем не менее проблема есть, и она серьезная. Ну то есть что происходит? Вот это, когда волевые функции страдают у человека, или по-другому это называется, энергия вечности страдает. Есть три энергии. Энергия знания, если она страдает, чувство обиды возникает, несправедливости. Есть энергия вечности, если она страдает, то возникает зажатость в теле, страх, безволие в психическом плане, как стена перед тобой стоит, ты не можешь преодолеть, бессилие. Вот. вас главная сила, которая влияет на вас, это энергия вечности страдает. То есть у вас бессилие, напряжение, скованность сильная в теле. Вот, ощущение, как будто стена какая-то, которую вы не можете преодолеть. Трудность какая-то в отношении, блок. Вы не можете пробить его, достучаться до близкого человека. Будто вас разделяет какая-то сила. Вам очень трудно с ним вместе быть, общаться. Вы начинаете уже думать, что это не ваш человек. То есть, когда человек, когда психофизическая составляющая переходит на социальный уровень, то человек начинает накручивать, начинает думать, делать выводы. Он уже себя вот отождествляет с тем, в чем он находится уже, и делает выводы, что я с этим человеком не могу жить. То есть мы часто, ну, свои внутренние вот эти вот энергии судьбы переносим, уже начинаем все как бы очень сильно начинаем накручивать вот эту идею, что что вот у нас такие отношения с ним. То есть действует судьба, человек чувствует, что действует судьба, а на самом деле проблема не судьбой, а проблема, ну вернее, проблема с судьбой, а вы думаете, что вот уже теперь вот так, и это ничего не поменять, это наши отношения такие, понимаете? Вот, допустим, если вы живете в белом цвете, да, и взять его закрасить в зеленый там или в красный, то человек начинает в красном цвете все воспринимать. Он, то есть жизнь как была такой же, какая такая остается, но восприятие меняется, потому что действуют другие энергии. И в результате меняется отношение к человеку. Хотя человек каким был, таким и остался, но так как жизнь меняется, влияние на вас судьбы меняется, то меняется и отношение к человеку. Что делать? Начинается все с психофизического состояния. Человек не может сразу перейти на социальное состояние, потому что у него для этого не хватает сил. Если нет сил, если психика не имеет возможности, то вы не можете ни с чем справиться, решить проблему. Поэтому надо понять, что происходит. Если детально смотреть, то у человека есть 5 психических слоев. Вот. У вас вот это напряжение, я называю динамическое напряжение, или блок воли, находится на 3-м и 4-м слое. Такой он широкий блок в конце 3-го слоя и начале 4-го. 3-й слой связан с мышцами, суставами, а 4-й с позвоночником. Вот, также это связано с мыслями и с настроением все вместе. У вас, ну, как бы мысли очень тяжело, депрессивные, ну, тяжело идут, очень туго так. И
так лучше видно? Хуже, да? Потом издалека вообще.
Вот так. Так лучше? Чай не пил, какая сила, чай попил, совсем ослаб. Нормально все, меня видно? Сзади? А? Меня вообще не видно. А мне вас тоже вообще не видно. Это просто в зале, зал темный. То есть, если бы зал был светлый, меня было бы видно. Вот вы взгляд мой видите спереди? А вот это уже вот проблема, знаете, какая? Это проблема, может быть, вам лампы видно вот эти сверху или нет? Видно? Вот те, которые лампы сверху, они светят, да? Неважно, на меня или нет. Если я, вам их видно, они ослепляют, они не дают меня видеть. А? Ладно, сейчас вот...
Вот так я сижу. Подождите, подождите, стоп. Вот так я, глаза видно, вот так. Глаза лучше видно?
Видно лицо.
Вот так, глаза лучше видно?
Так лучше? Подсолнух надо отодвинуть, а то он мешает людям смотреть на меня. Туда, прям ко мне, к столу подвинуть. Да-да, так нельзя, люди не видят меня, да. Все, вы довольны? Сзади видно? Зал темноватый, просто ничего не сделаешь. Итак, мы сейчас уже проводим диагностику, и на третьем, четвертом психическом слое, третий слой отвечает за сосуды, мышцы, суставы, четвертый за позвоночник, внутренние органы, третий отвечает за мысли, четвертый за настроение, там везде зажатость. Это побеждается с помощью длительного непрерывного движения. То есть 48 минут, это в среднем, если человек бодренько так идет, это один психический слой. То есть нужно пробивать 4 подряд, непрерывное движение, нельзя останавливаться. То есть это 48 на 4, это получается чуть больше 3 часов. Надо идти раз в 5 дней. Если вы будете каждый день ходить понемножку, то это не получится пробить. То есть надо один раз идти долго. Вот. Вот этот, именно это напряжение составляет примерно 65% всего напряжения. Примерно 25% составляет другой вид напряжения, который находится на пятом психическом слое, который отвечает за чувство счастья, адекватность человека, за здравое мыслие там и так далее. Вот это вот статическое напряжение или отчаяние, чувство несправедливости, обида, непереносимость человека находится глубже всего, но не так сильно действует. Поэтому ощущение, что я не могу с ним жить, оно не такое выраженное. Больше, более выраженная скованность внутренняя. Ну, то есть, если говорить об этих видах напряжения, то они в разные зоны могут идти. Они могут идти в работу, могут идти в личную жизнь и могут идти в тело. У вас вот это вот статическое, динамическое напряжение, вот эта скованность в теле такая, она больше всего идет в тело и чуть-чуть в отношения. То есть в основном вы страдаете от того, что вам очень сильно большое напряжение, вы даже не можете спать там и так далее. Вот это вот все побеждается только длительным движением. По-другому не можете это никак победить. Вот. Чтобы убрать вот это состояние непереносимости человека, что вы не можете с ним жить, вам очень трудно, она побеждается также с помощью пребывания в воде, то есть надо находиться в ванне, если это 28 градусов, вода, ну такая достаточно чуть-чуть прохладная, приятная вода, то вам надо находиться в ней час-пять минут где-то, для того, чтобы добраться до этой зоны психической и побеждать ее. Вот. Также нужно неподвижное положение тела, тоже неподвижно стоять час, где-то 5 минут, стоять, чтобы до этого блока добраться. Если и холодная вода, более холодная вода, допустим, в водоемах сейчас, ну, в среднем, допустим, вокруг Москвы градусов 20 вода, да? В среднем. 23. Сейчас 20, да, вот в 20 градусах где-то 50 минут надо стоять, чтобы полностью прочистить все тело. Это, а если 23, то надо стоять час 10 уже. Ну, то есть это уже гораздо больше нужно находиться в воде, чтобы прочистить весь организм. Можно плыть, да. Ну, в целом, даже достаточно стоять, но если вам холодно стоять, можете плавать. Женщинам больше нравится плавать, потому что они мерзлячки. Женщина имеет лунную природу, холодную, а мужчины горячую, солнечную. Поэтому мужчинам можно стоять, женщинам хочется плыть. Но все равно вода будет очищать одинаково и тех, и других. Вот, когда вы это все будете делать, то у вас появятся силы жить. Вот очень важно психофизическую составляющую свою как бы налаживать. Есть, конечно, проблемы и с настроением, но они такие небольшие, достаточно интервального питания, достаточно по утрам не есть. Ну, пару раз в неделю утром не кушать, кушать только в обед. Допустим, в понедельник и в пятницу. Понедельник – это день семьи, а пятница – день настроения. Вот эти два дня у вас страдают. Ну, до обеда можно поститься. Таким образом, когда вы это все будете делать, вы наберете силы восстанавливать отношения с мужем. А дальше они восстанавливаются с помощью доброты. Доброе отношение к человеку. Стараться подальше держаться, потому что есть три как бы стадии развития тяжелой судьбы. Первая стадия – это просто тяжело. Когда просто тяжело, то в принципе, если здоровый образ жизни, то можно как-то жить, даже не меняя отношений. Вторая стадия тяжелой судьбы называется жесткая судьба. Это значит, что рядом находиться невозможно, выматывает судьба. Начинают скандалы, если сильно близко общаться с человеком, там разговаривать, начинают скандалы, трудности. Это жесткая судьба. И жестокая судьба, это когда люди уже, у них крышу рвет, они начинают предавать тебя, предательство, лицемерие, измены, обман, шантаж, грабеж, издевательство, пьянство. Тогда надо жить на расстоянии вообще отдельно от человека и просто молиться за отношения. Ну, у вас жесткая судьба, у вас вторая ситуация. Ну, то есть вы не можете рядом с ним находиться, у вас выматывается психика. Ну, вы оба хорошие люди, но судьба жесткая, поэтому выматывается психика, поэтому чуть-чуть на расстоянии. То есть вы живете вместе, но не сильно много общаетесь, и вы договариваетесь о том, что вот так надо делать, потому что сейчас плохой период идет. Какие прогнозы? Ну, прогнозы как бы тяжелые, потому что у вас плохой период продлится еще 3 месяца, и потом вам станет намного легче. И, к сожалению, через 2 месяца у него начинается тяжелый период, связанный с личной жизнью, сильная отчужденность от вас. И он продлится с сегодняшнего дня, ну, все вместе, как бы получается, 9-10 месяцев вся эта ситуация будет, канитель длится. Ну, то есть надо запастись терпением, как бы чуть-чуть отстраненно себя вести, желать счастья по-доброму. И через 9 месяцев, если у вас сохранится семья, а вероятность разрушения семьи где-то 40-45% из 100, то в этом случае вы опять будете восстанавливать отношения. Сейчас надо их хотя бы сохранить в том виде, в котором они есть. Если вы будете все делать, то, что я говорю, плюс молитва еще, контакт с Богом, чтобы у вас сохранялись силы, энтузиазм все делать. То есть Бог дает энергию побеждать судьбу. Силы. Тоже общаться с духовными людьми тоже важно. Потому что человек, когда судьба засасывает, у него кончается энтузиазм работать над собой. Энтузиазм дают добрые люди. Поэтому, вот, допустим, завтра 7:30 у нас будет пробежка в Измайлово. Я думаю, попозже мои помощники объявят конкретно, где это будет происходить. Ну, попозже, сейчас люди все соберутся. Вот. И там можно зарядиться от нас, потому что я буду бегать где-то около 17 километров. Кто-то будет ходить, кто-то ползать, кто-то стоять и улыбаться. Все будут радоваться, желать всем счастья. И мы будем вдохновляться, побеждать судьбу таким образом. Да, кстати, у нас вот с другой стороны нашего Измайловского комплекса есть такое водохранилище какое-то. Мне там, кажется, можно купаться, надо узнать. Mm-hmm. Может быть, туда потом перебраться и постоять в воде. Потом. А? Ну, надо посмотреть, потому что там, вот я посмотрел из окна, там, мне кажется, разрешают купаться. Ну, они не разрешат купаться, да? А? А это все только лодочная станция? А это река прямо там, Москва? Это пруд. И там просто можно на лодках кататься, да? Не, ну мы не поедем там куда-то. Это рядом с гостиницей, если... Ну, в Питер можно тоже поехать. Я там буду лекции читать с 1 августа по 3, если хотите. Вот Катя приехала в Москву лекции послушать. Она энтузиастка. Она может даже на Луну поехать, если надо. Я понял. Хорошо. Вы все поняли или нет?
Да, я все поняла. Только вот у меня вопрос небольшой. То есть правильно я понимаю, что мне тогда сейчас отпустить все эти мысли? Мой это не мой человек, а просто работать над собой. И...
Вы не можете их отпустить, потому что это они вас держат, а не вы их держите. То есть, допустим, человек в цепях находится, говорит: Олег Геннадьевич, мне что, цепи отпустить? Ну, отпусти. От этого ничего не меняется, как бы они на тебе остаются цепи. Для того, чтобы мысли отпустить, надо совершать аскезы. Для того, чтобы цепи порвать, нужно совершать аскезы. Понимаете?
Да. Просто у меня сам вопрос вот был такой, я слушала
ваши вопрос, лекции. Да, правильно вы мыслите, человек, что надо отрываться от этих мыслей, надо что-то с этим делать. Но психологический термин «отпустить» не работает. Понимаете? И это вообще вот эти вот идеи психологические, они в данном случае глупые. Когда мы говорим о работе над судьбой, то эти психологические термины глупые. Почему они глупые? Потому что, ну, вот есть понятие энергия, если ее нет, ее надо получить. А делать какой-то там психологический тренинг по поводу того, чтобы сделать вид, что у тебя все нормально без этой энергии, это глупая мысль. Ну, приведу пример, допустим. Человеку стукнуло по голове, и он забыл, что ему надо кушать. Он весь истощенный такой, как бы, приходит к психологу, и психолог говорит, у меня слабость, у меня уже одни кости и кожа, то есть я очень худой, у меня слабость, я еле ползаю. Что мне нужно сделать психологически, чтобы мне стало лучше? Он не знает, что ему надо сделать, ему надо объяснить, что ему надо пожрать просто. Вот. Ну, как бы, а психолог ему говорит, ну, ты понимаешь, тебе надо вот настраиваться, что у тебя нет слабости, тебе хорошо, ты ясное солнце, ты нежный ветерок. Вот настраивайся на то, что тебе хорошо, у тебя все нормально. И, в принципе, это в какой-то степени работает. Человека шатает, как бы, он идет, мне хорошо, у меня все нормально. Но слабость нарастает, потому что действие, которое ему поможет, имеет другую природу. Ему надо всасывать в себя силу. Означает пожрать. Ну, то есть ему надо объяснять, садишься за стол и кушаешь, вот делаешь, берешь пищу в рот, жуешь, глотаешь. Он забыл об этом. Вот точно так же люди сейчас в основном все забыли, что существует, ну не то, что они забыли, просто они даже и не знали, потому что раньше люди все жили на природе, и как бы они всасывали эту энергию естественно. А сейчас все в основном всасывают психическую энергию через еду. Ну то есть вот в еде 60% белки, жиры, углеводы, витамины – это физическая энергия. Это чтобы тело было толстым, там, если ты худой, ну поешь, будешь толще. Вот. Ну, сейчас нет такой проблемы. В основном мало людей худых, в основном все толстые. Почему? Потому что психофизические проблемы люди решают физическим способом. То есть у человека нет энергии, нет сил, он начинает есть, есть, есть. Он уже толстый, а сил все равно все нет. Потому что психическая энергия, он через еду получает 30%, а ему надо 80%. А физическую энергию он получает на 60% от еды. И он ест, и у него больше идет в тело, а не в психику. А чтобы в психику шло, надо совершать длительное движение на свежем воздухе, неподвижное положение тела, стоять в воде, вот, находиться на солнце, на свежем воздухе и даже на дожде, под дождем. Такой нервный смешок пошел. Ну, это все зависит от того, в каком состоянии вы находитесь. Если вы любите чего-то, любите природу, любите людей, ну, что-то любите, тогда дождь, наоборот, помогает. Дождь – это энергия, которая помогает. Ну, сейчас, понятно, не время. Будешь весь мокрый. Но когда есть время, допустим, возможности, специально выйдите на улицу, когда дождь, постойте, подожди, не бойтесь кислоты, которая с неба идет. Это все бред полный, что там кислотные дожди, что там вонь пойдет от вас, когда вы после дождя. Это наоборот, вы будете счастливы. Вот. Просто у вас нет сил на это. Можно объяснять все, что угодно. Люди забыли эти энергии, они их боятся. Люди боятся ветра, боятся солнца, боятся воды. Понимаете, вот мы, когда я был в Саратове сейчас, мы вчера 30 человек зашли в воду, позавчера 30 человек зашли в воду, вернее, нет, вчера. Вот. Но я каждый день туда ходил. А со мной вот и слушать лекции зашли 30 человек в воду и стояли вот так вот, как лягушки в воде, на солнце смотрели. И когда они заходили, им было тяжело, как-то тяжело. Но так как я пошел, они думают, ладно, Олег Геннадьевич объясняет на лекции, может быть, поможет. Может быть, это правда так работает. И зашли все, вот и стояли полчаса, там вода где-то градусов 18, такая холодненькая. Вот. И полчаса стояли в воде, потом, когда вышли, все балдеж, такая, хорошо. И одна женщина была сильно обижена, меня спрашивала, а вода же снимает обиду, вот это отчаяние, обиду. Я ей говорю, вы обижаетесь сейчас на человека? Она такая, я говорю, вспоминайте человека. Она вспоминает, нет, не обижаю сейчас. Видите, вода сняла обиду. Просто обида означает, не хватает энергии просто. Вот. Поэтому раньше люди любили природу, они не боялись ее. У нас у них другое восприятие было мира.
Пойте калины цвет и туман над водой. Зачем же дороги часы рассвет на старопы тобой, а тобой?
Грянул весенний гром, ливень как из ведра, как хорошо вдвоем нам с тобой до утра, до утра.
Ты у калины жди, я к тебе прибегу. Цветы улица, точно белый вид на речном берегу. Зачем же дорога
Витя, а мы ливень, как из ведра, Олег Геннадьевич. Так это еще лучше. Я месяц назад читал лекцию в Сочи и как раз рассказывал о пользе дождя. Я рассказывал, как дождь, когда он электролизует человека, он дает человеку волевой импульс, он дает силы побеждать судьбу, преодолевать трудности. Люди, когда в отчаянии находятся, у них нет сил, они выбегают на дождь, потому что они чувствуют, что им это надо, они уже не могут по-другому жить. Я рассказывал, рассказывал. Но у меня сейчас такой период в жизни идет, у меня сейчас Господь обучает, воспитывает, он как бы показывает на мои недостатки. Вот. И когда закончилась лекция, то просто вот так, как стеной дождь пошел, и люди все стоят перед входом и смотрят на меня. А я как бы... мы с Максимом такой... Максим такой смотрит, испуганные глаза. Я говорю, пойдем, Максим, пойдем. Как хорошо вдвоем нам с тобой до утра. Ну, я думаю, машина то-то, 2 секунды, сейчас дойдем. А водитель говорит, да я машину отогнал, минут 15 идти надо. Ну, вот мы пошли, я такой принял вот этот дождь, иду, прям весь мокрый такой, обтекаю. Вот, и такое состояние необычное, так классно стало просто вообще. Я смотрю, люди в основном несутся, все бегут. А есть люди, которые идут и улыбаются такие под дождем. Вот они, несколько человек я встретил. Они чувствуют счастье. Хотя они лекции не слушают, они чувствуют счастье от дождя. Это означает, что человек правильно настроен в жизни. Он настроен на прием энергии из природы. Вот когда человек сильную жизненную позицию занимает, он, допустим, для того, чтобы побеждать судьбу жесткую такую, непреодолимую, нужен ветер. Если человек на ветру идет, он может справиться с сильной, очень тяжелой судьбой. Я помню, я был в Хабаровске, мы бегали зимой в декабре месяце возле Амура, там Китай с другой стороны уже, такая территория интересная. Амур такая широкая, красивая река. И очень сильный ветер такой, минус 23 температура, ветер влажный, обжигающий. И мы побежали с Максимом, нам надо было 18 километров бежать. И я такой бегу, чувствую, что просто энергетика природы колоссальной силы, я не выдерживаю просто. Я еще оделся так не сильно, обычно я не сильно одеваюсь, но тут прямо вообще пронизывает все тело. И я такой, ну, 3 минуты пробегу, и все, нормально. Ну, сегодня пойдем в спортзал бегать, на улице невозможно. Пробежал 3 минуты, думаю, ну, еще 3 минуты пробегу. И так 17 километров, тихонечко, по 3 минуты. Потом где-то через час уже я привык, бегу, у меня отморозило губу одну, щеку. Тут это, мудрые брови стали такие все во льду так. Чапка такая, знаете, когда ничего не видишь. Ну, вот так мы бегали. Потом сразу там была затоплена баня, мы сразу оттаяли там в бане нормально. Но когда, и для чего вам это все рассказываю, когда я бегал, я изучал свою судьбу, свою психику, и я увидел, что вот на этом ветру ледяном решаются вопросы, которые ты не можешь решить в жизни вообще, в принципе. Ну, то есть такие непреодолимые препятствия, которые даже твоя психика туда не смотрит. Она не может туда смотреть, потому что тебя сразу пришибает. И я когда вот на этом, в этом состоянии начал смотреть на вот эти вот ситуации, то они прошибало их все. Я их побеждал, преодолевал эти все трудности. Препятствия все разрушались благодаря этому сквозящему ветру. Но вы скажете... Но если я побегу, я сдохну. Такое может быть. Такое может быть. Поэтому я вам рекомендую постепенно тренировать себя, свое психофизическое тело, тренировать, чтобы можно было преодолевать самые сложные ситуации в жизни. Вот, допустим, в Москве здесь очень хороший пример. У меня девчата, ребята, они стоят в озере зимой в проруби прямо. 5,5 минут все психическое тело очищается. Я в проруби не стоял давно уже. Вернее, вообще никогда не стоял. Я просто нырял в детстве, в молодости, когда мне было 17-20 лет. А сейчас, когда мы ездили в Сочи, на Красную Поляну, там был ретрит. Кто из вас был на этом ретрите? Поднимите руку. Мы там была купель где-то 7 градусов. И там человек 40 после пробежки мы взяли, все залезли в купель. Даже один маленький ребенок залез. Много-много женщин. Женщины залезли еще раньше, чем я глазом моргнул. То есть там такие приезжают люди на такие ретриты, уже подготовленные, и они прямо сразу, 4 девушки, как в эту купель. А я зашел, и у меня начало тело сводить, и я вышел. А потом опять зашел, и уже нормально. И 12 минут там полностью все психическое тело очищается, то есть тело сковало такое, как бы, вот так мы руки подняли, потому что руки прямо сразу обмораживает. Вот это прямо с гор вода течет, она лед, копит энергию, эту психическую энергию преодоления трудностей. И потом она стекает и еще не успевает вода нагреться, потому что мы на 2000 метрах находились, а лед на 3,5. То есть вода, полчаса текла всего и не успела еще нагреться, 7 градусов. Это нельзя никакими словами передать состояние, которое у человека возникает после того, как он выходит из этой купели. Это как будто тебе крылышки подвесили, и ты вроде бы на земле стоишь, но кажется, что ты взлетаешь, летишь вверх. Еще в горах это все, природа, такое вот такое. И когда такие вещи человек чувствует, то все трудности судьбы, все обиды, вот после ледяной такой воды все обиды улетают просто. Алкоголикам это прямо рядом с купелью надо строить наркологический диспансер. Но чтобы алкоголиков туда бросать, в эту купель, и автоматчиков ставить по краям. И за неделю лечения... Потому что алкоголизм – это вот эти статическое напряжение, блоки такие крутые. Есть вообще 3 типа блоков. Первый тип блоков – это блок вызывает обиду, чувство несправедливости в жизни. И вот этот, когда на 5-м слое, самом глубоком психическом, такой жесткий блок наступает, то человек не может уже жить, ему плохо становится настолько, и он уже не может, ему надо выпивать, и он начинает пить, и он живет как в иллюзии, у него в спутанном сознании жизнь протекает. Вот. Причина – это невозможно справиться с этим чувством несправедливости, с обидой, с отчаянием в жизни. Когда у человека воля страдает, волевой фактор, и непреодолимая какая-то сила внутри, очень тяжело жить. Человек чувствует, что как будто стена какая-то, которую он не может преодолеть, то если на 5-м психическом слое такой блок, то человек начинает курить. И у него тоже такое, он продолжает находиться в том же состоянии, когда ему надо пробивать этот блок, но он не может, и он просто в таком обдолбанном состоянии от никотина ходит такой в прострации, и он такой, у него полупотерянный вид такой, обдолбанный с никотином. И он делает вид, что у него все нормально, в принципе. Вот, понимаете? И третий вариант, когда у человека не хватает энергии и счастья, и на 5-м психическом слое, на самом глубоком, когда вот этот депресняк, счастья в жизни нет, плохое все время такое подавленное состояние, и тогда он начинает употреблять наркотики. И когда он употребляет наркотики, ощущение такое, что все, в принципе, нормально. Вот. И вот эти вот 3 вредные привычки, как побеждаются? Алкоголизм побеждается прорубью и неподвижным положением тела. То есть человек не двигается, стоит час, 5 минут, можно каждый день, если у тебя есть силы практиковать. И купаться, стоять в холодной воде, убирать эту энергию несправедливости из себя. Курение побеждается длительным движением, бегом, а наркомания побеждается постом на воде или сухим постом.
Ты висишь над океаном в белых капельках зари, а вокруг тебя кружатся в пьяном вальсе снеги. Ты меняешь свою душу на Бакарди, и полет, обнаруженный снаружи, этот мир тебя несет над пропастью. Проснись, проснись, не то ты потеряешь эту жизнь. Проснись, проснись, не то ты потеряешь эту жизнь. С каждым мигом, с каждой долей мига остается позади. Обалдевшее от боли сердце прячется в груди. Ты вращаешься на бездной от волнения в слезах. Ты услышь меня, любезный, эти крылья исчезают. Помощь, ты проснись.
Ты меняешь эту жизнь на Бакарди и полет. То есть человек начинает выпивать. И там как? Ну, обычно, когда плохой период наступает, немножко человек начинает выпивать. И плохой период заканчивается, он перестает выпивать. Но когда тяжелый период сильно наступает в судьбе, и энергетика очень сильно падает у человека, и это надолго, то он пьет, чувствует, перестал пить, а все так же плохо. Он не может без. Ему надо, в принципе, в ледяную воду, надо неподвижное положение тела культивировать. У него увеличивается отсутствие терпения. То есть ему надо энергию терпения вырабатывать. А он не хочет аскезы совершать. И он пьет. И потом, когда он бросает пить, а плохой период продолжается, ему опять придется пить. Это называется запой. И когда человек в запой входит, то у него в целом снижается энергетика психики, у него формируется это уже стойкий блок внутри. Плохой период проходит, а энергетика все идет низко. Ну то есть, ему надо или аскезы совершать и повышать свою энергетику, или он опять живет уже, несмотря на хороший период жизни, он уже и живет на низком энергетическом уровне. И это означает, что чуть-чуть его за день он обижается, начинает кричать, орать, чувствовать себя плохо или выпивать. Ну, чтобы избавиться от этого чувства несправедливости, которое его окружает вокруг, по его мнению. А просто у него очень высокая чувствительность и отсутствие всякого терпения психики. То есть два варианта. Или человек становится психически неустойчивым, больным, или он выпивает. А третий вариант – это правильный образ жизни. В данном случае нужно закаливаться, сидеть в воде, или просто в воду садиться, сидеть в воде долго. Пятый слой означает, что если 22 градуса вода, то надо где-то 8 минут умножить на 5, 40 минут сидеть в ней. Если 18 градусов, то где-то 30 минут. Ну, сидеть, а если вода 28 градусов, там бассейн, то час надо, час 10. Если бассейн 30 градусов, час 10 надо сидеть в такой воде, чтобы прочистить как-то. Но чем теплее вода, тем слабее очищение организма. Поэтому начинать можно с теплой. Когда ты к ней привыкаешь, можно холоднее ванну делать и постепенно приходить к холодной воде. Я как-то в Польше зашел в такую вот как бы баню общую, и там много разных вариантов как бы было. Там был такой прямо ледяной резервуар воды. Потом мне что запомнилось, там был холодильник. Ну, то есть там был холодильник прямо такой, там на стенах снег. Ну, прям большой холодильник. И там даже там была зеркало, стена, ну, прозрачная стена зеркальная, и там сидел человек и наблюдал, что с тобой происходит. И вот заходишь в этот холодильник после парной, и там где-то минус 20, наверное, или минус 30 температура. И ты там стоишь, прочищаешь цилиндр. Отлично. Скорость прочищения вообще шикарная. То есть там 5 минут, как бы, даже меньше, там минуты 2-3, и у тебя один психический слой. 15 минут простоял, и все, все 5 слоев прочистил. Ну вот, как бы, примерно так. Да? А давайте уберем, как бы, вот саму аскезу, оставим, ну, состояние психическое. Есть же, допустим, есть же просто обидчивость, да? Вот, допустим, женщина обижается, она не будет пить. Потому что женщина, она больше связана с совестью, с Богом. Поэтому она будет что? Она будет обижаться, истерить, страдать, но пить не будет. Но если женщина начинает пить, это уже все, как бы, это крайний случай. Значит, она, женщина, у женщины адаптивная функция выше, чем у мужчины. Но если она срывается, то женщину потом не вытащить фактически. То есть, если женщина становится алкоголиком, то это уже все, как бы, практически безнадежная ситуация.
А мужчину?
Мужчину еще можно как-то вытащить, но надо понять, в чем проблема. Проблема в этой энергетике обидчивости в семье. Обидчивости, ранимости, чувства несправедливости, ругани, скандалов. Это все отсюда идет. И надо сначала начинать с себя, и надо полностью победить в себе обидчивость, чтобы доброта у тебя в сердце была по отношению к человеку, чтобы ты на него не сердился, когда его трясет, злится он там, не обращать внимания на это, на все. И тогда, когда вот в это состояние ты входишь, тогда сначала ты побеждаешь в себе обидчивость, потом в отношениях между вами, а потом дальше уже можно его вдохновлять на другую жизнь, потому что он видит, что вы лучше. Вы правильнее живете, реагируете на все.
А если этот человек не является мужем, а просто близкий человек, можно на него влиять?
Можно, потому что близкий означает связь. Если между вами есть ниточка, вот эта связь, то вы сначала очищаете себя, потом ниточку, то есть вы не обижаетесь на него, когда общаетесь с ним, по-доброму себя ведете с ним, у вас уже есть на это силы. Значит, в этом случае вы будете уже на него влиять. Но чтобы это пройти, этот путь, надо его проходить. Об этом сегодняшняя лекция.
Спасибо.
С алкоголизмом разобрались? А? Что? Ну, мои хорошие, кто бы ни пил, как бы надо заниматься собой. Но у меня, как бы, практически все старшие родственники были алкоголиками. Ну, за исключением матери и дедушки по материнской линии. Все остальные были алкоголиками. Вот близкие родственники. Отец, бабушка по материнской линии, бабушка и дедушка по отцовской линии, братья отца. Вот. И с ними я уже не справился, потому что я тогда еще был маленький. Но дальше, как бы, вот все уже, кто меня окружает, сейчас люди, никто не пьет. Ну, то есть, как бы, в том числе и родственники. Это вопрос, сначала надо начинать с себя, надо работать над собой, а потом дальше уже пытаться помогать кому-то. Помочь старшим родственникам колоссально сложно. Ну, то есть, я молился за отца. Он принципиальный человек, так же, как я, он говорит. Я буду пить и дальше. Ты мне не сможешь помочь. То есть у него такой принцип был. Но я говорю: пап, посмотрим. Я молился за него. И пришло время, Бог послал ему такую болезнь, что он пил, и его рвало. В результате он не смог пить. Мои молитвы победили. Вот. И он 3 года перед уходом из жизни, он сначала год протрезвел, начал раскаиваться за свою жизнь. Вот, за то, что он так прожил такую жизнь. Потом только ушел из жизни. Ну, то есть, хоть так хотя бы помочь, понимаете, если не мытьем, так катанием. Но все равно с себя надо начинать. Я же, хотя в этом пьяном угаре жил всю жизнь, я, ну, как бы вокруг это все было меня. Я не знаю, что такое состояние алкогольного опьянения. Я в молодости, там, на день рождения, пару раз попробовал шампанское. И один раз ради интереса взял в рот, мне было лет 20, ну, даже не 20, лет 18, взял в рот вино. Попробовать, ну и выплюнул на вкус. Что-то такое. Все. Это весь мой опыт контакта личного. И как бы колоссальный опыт жизни в семье алкоголик. Ну, то есть я спасался, я с детства именно спасался, я чувствовал интуитивно, что именно надо делать. Я спасался закаливанием. То есть я уже в 15 лет начал купаться в проруби, начал бегать босиком по холодной, ну, сплавках бегал, у меня лес был 2,5 километра от дома, я бегал в лес туда, босиком прямо по снегу. 2,5 километра, там стоял в снегу, потом назад бежал. Мать с ума сходила, она не знала, что со мной делать. Вот, и я вот от этих энергий избавлялся с помощью закаливания и йоги. То есть я неподвижное положение тела культивировал, в лотосе сидел, в позе лотоса сидел, медитировал и бегал. Я не знал тогда о всех этих тонкостях психического тела. Мне было всего 12 лет, я ничего не знал, но я чувствовал себя хорошо на фоне того, что отец постоянно в пьяни находится, мать страдает от этого. Я чувствовал себя хорошо в этой ситуации. Мне жить было негде, я жил у себя дома со своими родителями. Очевидно, я с прошлой жизни там хорошо как бы потрудился над тем, чтобы у меня такая судьба была. И получил вот такую судьбу. И начал просто побеждать ее. Сначала справился сам. Потом начал влиять на тех родственников, на которых мог влиять. И, по крайней мере, те родственники, которые уже второе, следующее поколение, у меня никто не пьет. Ни сестра, ни двоюродная сестра, ни ее брат, ни дети всех моих родственников. Никто не пьет вообще. Нет, вообще даже не выпивают. Вообще просто никто не пьет. Ладно, мои хорошие, давайте тогда начнем лекцию, да? Вы все собрались, я рад вас всех видеть. Итак, дождик. Поднимите руки. Кто считает, что дождик, что это плохо? Все считают, что хорошо. Поднимите руку, кто хотя бы раз в жизни выходил на дождь постоять. Вот, молодцы, отлично, я очень рад. Всем остальным домашнее задание. Если увидите дождь, просто оденьтесь как-то так, чтобы не было обидно и жалко одежду. И выйдите, постойте на дожде. Там примерно вот такой дождь, как сейчас, где-то, ну вот дождем чистится организм где-то за где-то 7 минут один психический слой. То есть, если вы 7 минут стоите, то у вас прочищается один слой. Если вы 15 минут, 2 психических слоя, всего их 5. Ну, то есть, 35 минут простояли, все тело полностью, вся психика прочистилась дождем. Это уникальная возможность такая, почиститься дождем, погулять на дожде. Бояться не надо, первое время только 5 минут, только страшно и тяжело, а потом человек привыкает, это такое как будто его наэлектризовали, он как будто электрический ток проходит через него, и вот такое лечение по природе, такое необычное лечение происходит в это время. Бояться не надо, потому что тепло же на улице, не холодно, вы не простыни. Простуда означает, тебе тяжело стало, и ты убежал. А если ты продолжаешь ходить и прочищаешь это, то простыть невозможно просто. Можно ходить, можно бегать, можно отжиматься, можно стоять, можно кричать. Я желаю всем счастья, орать, потому что энергии много становится, не знаешь, что делать. Да, ваш вопрос?
Ага.
Где девушка? Ага, ну садитесь. Ну смотрите, то есть вы говорите, я пользуюсь всеми вашими советами. Да, это хорошо, но надо посмотреть, все-таки проанализировать, что же с вами происходит. Ну как бы если говорить о вас, то у вас на пятом психическом слое находится очень жесткий статический блок. Это такая хроническая обидчивость. А пятый слой связан с гормональными функциями, с семенем. И поэтому ну, вам конкретно нужно стоять возле сосны, возле лучших хвойных деревьев, лучше сосна лучше всего. Неподвижное положение тела возле сосны увеличивает активность семени очень сильно. Стать статическая час 5 минут, вот возле сосны будет сильно увеличиваться энергетика. Можно каждый день это делать, если сосна есть недалеко. Можно сосну положить под кровать, бревно. На лесопилках много пилят сосны, прям бревно с корой положить под кровать и лежать, спать на этом дереве. Но жене не надо спать на сосне, потому что это мужская порода деревьев. А женщине нужны женские породы. Вот. А у жены тоже статическое напряжение. Только можно положить под кровать иву или стоять возле ивы или тополя. Еще лучше тополь для женщин. Вообще супер подходит.
Спасибо.
Ну и обоим как бы закаливаться, ходить в бассейн. Ну в основном как бы у обоих проблема именно статическое напряжение или жар в теле, излишний жар.
Да, спасибо.
И надо праническое питание, то есть это овощи, которые растут над землей для женщины. Это кабачки, патиссоны, огурцы, все виды капусты в сыром виде надо есть. В сыром виде, чтобы активизировалась энергия, женская энергия в организме. Кунжут можно есть тоже, авокадо. Эти продукты, они активизируют женскую энергию. Поросшая фасоль белая тоже так же действует. Кешью есть, орехи. Вот. А мужчине, наоборот, корнеплоды, это редька, редиска, там, свекла, морковь, сельдерей, корень, корнеплоды есть. И же корень женьшеня пить. То есть через питание тоже активизировать эту энергию семени. Ну и, соответственно, тоже неплохо при этом длительное движение практиковать. Но это не главное для вас. Главное это вот статическую энергию убрать, вот эту вот, жар в теле. У вас перегрев семени идет и перегрев яйцеклетки.
Спасибо.
Ну, а так, в целом, вы уже продвинулись, как бы. У вас было хуже все, чем сейчас. Вы двигаетесь. Вы двигались просто к этому своим ходом. Правильно, у вас было единомерие. Вот у вас, в частности, вы были очень уставшим человеком. Перерабатывали. Сейчас у вас усталость прошла. Вы с помощью длительного движения уже победили усталость. Но у вас два блока было, понимаете? И статический, и динамический. Вот статический еще остался. И у девушки тоже. Итак, мы с вами говорим сегодня про грехи. Это очень интересная и важная тема, потому что всем людям на земле придется что-то с ними делать. И придется в какой-то момент, потому что жизнь идет полосами. Ну, то есть, какой-то полосой человек живет просто счастливо, спокойно, радостно, и никаких проблем нет. И другая полоса наступает такое время, когда на него, ну, меняется влияние планет, и в это время, ну, начинается время отработки грехов. Все, что ты не так что-то сделал или какие-то ошибки совершал, то все это на тебя начинает валиться со страшной силой в это время. И как бы вот у меня сейчас такой период. Сейчас прямо у меня, где я живу, в моей общине, группа людей сплочилась против меня, так они объединились. И вот песочат меня целыми днями там. Все, что я не так сделал в жизни, какие-то ошибки совершил. Вот, они как бы, ну, как это, ну, один мой наставник, когда последний, так у меня акциями так в жизни происходит. То есть в 2013 году такая кампания против меня была, когда, ну, люди, несколько человек пытались тоже поднять в соцсетях вот этот вопрос, какой я плохой человек, я шарлатан, я всех мучаю, я всех обманываю там и так далее, что я вредитель. Ну и так далее. Вот. Сейчас они тоже собрались и перемалывают мне косточки там. И мой наставник сказал, как бы, радуйся тому, что есть такие люди, потому что, ну, они поедают твои испражнения. Ну, то есть они зашли в твое сердце и кушают это испражнение. Это как бы, это, ну, непонятно, как бы, что это значит, но для того, чтобы понять, есть одна ведическая история, которая об этом рассказывает. И вот цель моей лекции вам объяснить очень важную вещь, это принять вот эту ситуацию в жизни. Надо ее обязательно принять. Это надо, несмотря на то, что это очень тяжело и трудно как бы принять, что кто-то как бы перемалывает там какие-то, раздувает твои поступки, то есть люди не замечают хорошего, что ты делаешь, и концентрируют внимание только на плохом. То есть это специальное такое время каждому человеку дается в жизни, и нужно его принять, это время. Это очень важно принять именно. И благодарить судьбу за то, что она дает тебе возможность очищаться с помощью таких вот событий, людей, и всего прочего. Но сейчас обратимся к истории. Может быть, вы ее знаете. Я уже рассказывал много раз. Но еще раз все равно я расскажу, потому что она сейчас имеет ключевое значение в понимании, как жить и что делать. Ну, один царь, достаточно нормальный человек, нормальный царь, жил, правил страной. Это было в древние времена. И там были святые люди, и один святой человек, он обладал необыкновенной силой духовной. И он, это был такой человек, с которым надо было очень аккуратно обращаться, потому что иначе тебе придется потом отвечать за свои поступки. Даже небольшой поступок против него мог оказаться колоссальной проблемой. И пришел этот, ну, как бы этот человек обладал такими способностями, что он мог пройти, куда он хочет. Ну, то есть у него была такая сила, что его не замечали, охрана там. Ну, то есть он мог пройти, куда ему хочется. У него не было препятствий. Ну, то есть, представьте себе такой человек, который может жить без паспорта. Он может пройти в любую страну, в любое место, и никто его не остановит. Никогда. И никто не потребует у него документов нигде. Потому что у него есть такое право быть везде. Бог ему дал такое право жить, где он хочет. Ну, сложно представить, да? Но такое возможно, поверьте мне. Итак, был такой святой человек. Он пришел прямо к царю. И говорит ему: дайте мне, пожалуйста, покушать. Царю. Ну, ясно, что это не просто так он пришел, как бы Господь его послал, чтобы царю начать вот этот процесс отработки своей судьбы злой, побеждать свою судьбу. Ну и святой человек стал пусковым механизмом к тому, чтобы человек, этот царь, получил благо, очистился от грехов. И царь спросил его: а что вот ты не спросил моих подданных там, у меня много богатых подданных там, охрану бы спросил. Все люди, которые спрашивают у моих помощников поесть, они их всех кормят. Почему тебе надо было вот меня от дел отрывать, вот лично ко мне прийти и попросить у меня поесть? Ну, этот как бы святой человек улыбнулся и говорит: ну, я не знаю, я не могу вам ответить на этот вопрос, но я прошу у вас, дайте мне, пожалуйста, покушать. Ну, так в наглую, как бы, царем. Ну, как ему казалось, царю. И он думает: ну, блин, наглешь вообще полный вообще. Ну, то есть у нас все нищие могут спокойно поесть. Ну, если они подходят в царство, как к дворцу, то все, пожалуйста, всех кормят. Чего он приперся ко мне-то, непонятно. И он позвал охрану, говорит: принесите ему свежий коровий навоз. Пускай поест. Ну, как бы, ну, ладно. Охрана принесла свежий коровий навоз. Святой поел навоза. Спасибо, сказал и пошел. Ну, все вроде бы нормально закончилось, хэппи-энд. Ну, царь потом лег спать. И в эту ночь он увидел правителя ада и кучу испражнений коровьих. И как бы правитель ада говорит: вот смотри, вот, говорит, ты его накормил всего 2 ложками навоза. Но у тебя благочестие в 10 000 раз меньше, чем у него. Поэтому твой поступок расценивается так: тебе надо съесть 20 000 ложек свежего коровьего навоза. Вот и жри. Как бы, ну, во сне. И он такой начал ест, потом думает: блин, так я же сплю, так надо проснуться. И он такой проснулся: опа, ля-ля-ля-ля, все нормально, типа, до свидания, правитель ада. Ну, потом полежал, подумал, опять заснул, опять та же самая картина, там вот столько чуть-чуть поменьше стало, ты, говорит, съел вот столько, тебе еще столько, давай продолжай. И, короче, он пытался не спать, что только не делал, там внушения всякие, гипноз там, ничего не помогало. Короче, каждый раз, когда он спит, ему надо жрать навоз. Ну ладно, жизнь стала тяжелой. И он такой обратился к мудрецам разным. Они там собрали консилиум, помолились, подумали. И говорит: есть только один способ решить проблему. Тебе надо переодеваться в обычного человека, ходить по своему царству и разговаривать о царе, вскрывать недостатки и обсуждать, критиковать, начать царя, ну, то есть самого себя. Ну, то есть, и те люди, которые будут тебя критиковать, они будут подъедать твой навоз, как бы, за тебя. И таким образом ты можешь сделать так, чтобы твои подданные все сожрали, все, кто будут тебя критиковать. Ну, и заодно узнаешь свои недостатки, что ты там не так делаешь. Ну, в общем, пришло у него хорошее время, он принял судьбу, такой сильный человек, смелый. Не стал спиваться, не стал там наркотиками обдалбываться. Он решил все-таки победить судьбу, жрать навоз не хотелось. Вот. И он пошел по царству, переоделся и начал искать людей, которые хотят его критиковать. Заодно как бы выяснял, что он не так делает. Там с ними судачил о себе, ругал себя. Они поддерживали там. И потом все жрали его испражнения. Ну и куча осталась там на несколько дней всего. В царстве почти никого не осталось. И он зашел в один храм. Там был священник. И он такой, царь, пришел к священнику и начал как бы издалека, постепенно привел к тему, к тому, что у нас в царстве все плохо. Вот. И священник раз, когда он услышал это все, он говорит: можно я сейчас помолюсь? Ну, говорит, ну ладно, помолись. У меня, говорит, время молитвы. Вот, священник сел помолиться, и когда он открыл глаза, он подошел, говорит: дорогой царь, говорит, вы, пожалуйста, сами ешьте свои испражнения, я, говорит, ну, не буду. Простите. У меня на них нет аппетита. Ну, как бы больше не с кем было поговорить на эту тему. Все люди закончились. И царь доел сам свои испражнения. Но суть как бы притчи такая, что когда человек кого-то критикует со злобой, о ком-то говорит, то в это время он как бы берет функцию Бога на себя. И он, ну то есть, если человек грешит, что-то не так делает, то Бог должен исправить этого человека, да? Но если ты как бы хочешь, ты можешь помочь Богу. И помощь такая. Если ты критикуешь кого-то и, ну, тебе не нравится, начинаешь обсуждать человека, то в этом случае ты просто берешь на себя его грехи, и тебе придется попасть в ту же самую ситуацию, что он. Ну, допустим, у меня была такая ситуация в жизни. Один мой знакомый, хороший, в наглую просто посмотрите, пожалуйста, у меня в сеть воткнута, как бы нет заряда. О, опять нет, опять. Там, видно, контакт страдает. Ага, все, сейчас есть. Вот. Он бросил жену. Ну, они, ну, духовный человек, духовной практикой занимается, но иногда даже такие люди бросают жену. Это большой грех, конечно, он потом деградирует, такой человек перестает заниматься духовной практикой. Но он бросил жену. И другой мой знакомый, его друг, искренне очень осерчал и начал его критиковать. Хотя надо было просто ему помочь как-то, по-доброму объяснять, что так нельзя. Но он начал его ругать, как бы поносить, испортил с ним отношения. И прошел год где-то, и он тоже при таких же обстоятельствах сам тоже бросает жену и тоже уходит из духовной жизни. Как говорят, за что боролся, на то и напоролся. Ну, то есть, в этом заключается суть именно критики людей. То есть, надо быть очень осторожным, если ты включаешься в этот процесс осуждения, то это опасный процесс, он может привести к тому, что ты нахватаешься грехов людей, которые у них есть, и будешь мало тебе своих, мало ты еще и будешь с ней, с ихними разбираться. Ну, то есть нужно понять, что в этом мире все люди, которые неправильно себя ведут, они обязательно будут за это отвечать. Но это не твоя забота, а забота Бога. И если ты Богу передаешь эту заботу, говоришь: «Господь, ну, пожалуйста, не надо меня мучить этим человеком. Ну, сам с ним разберись, пожалуйста. И тебе станет легче». Ну, то есть, скажи: «Господи, ну, сам реши, что с ним делать. Почему я должен это делать вместо тебя? Я же не судья, я же не ты». Вот. Но есть, как бы, такие ситуации, когда ты обязан разбираться с людьми. Это могут быть твои подданные, твои подчиненные, твои дети. Может быть, ты прокурор и обязан разбираться со всеми, кто у тебя подсудимый. Но надо понять такую вещь, что разбираться с людьми и судить их – это принципиально разные вещи. Понимаете? Поэтому лучше всего передать Богу суд над человеком, но твои обязанности никто не отменял. Если тебе надо человека наказывать, значит, наказывай. Но при этом в сердце своем не держи на него зло, а зло возникает. Это зло, это что такое? Это сила, которая заставляет тебя. Не то, что ты там хочешь, злишься, не хочешь, не злишься. Есть такая сила, которая заставляет тебя осуждать людей. Она заставляет просто осуждать тебя людей. И если ты не сможешь понять, как с этой силой бороться, то тогда в этом случае ты будешь хватать на себя чужое и страдать еще не только за свое, но также и за тех, кто вокруг тебя окружает. Поэтому не суди, судим не будешь. И чтобы это сделать, для этого нужно очень сильно концентрироваться на Боге, вот само по себе осуждение человека указывает на то, что ты очень сильно концентрируешься на людей и забыл про Бога. Вот если ты начинаешь думать плохо о человеке, это значит, что ты мало молишься. У тебя не хватает, то есть ты хочешь, вот тонкий механизм осуждения такой, ты от человека хочешь получить счастье, а от него тебе счастье сейчас получать не положено, он тебя должен наказывать. И ты начинаешь возмущаться, где мое счастье, почему ты мне его не даешь? Вы же не осуждаете чужих каких-то людей, правильно? Ну, живут они там все в Никарагуа где-то там, что-то там делают свое. Вот, вы же не беспокоитесь об этом? Вы беспокоитесь очень сильно о близких, правильно? О тех, кто с вами связан. И это беспокойство означает, человек перестал мне приносить счастье, которое мне раньше приносил. Ну и что с этим делать? Надо понять, что это твои проблемы. Пришло время тебе от него получать страдания, а не счастье. И если ты настраиваешься на Бога, ну здесь надо разобраться с осуждением сначала. Но ты настраиваешься на Бога и думаешь: Господь, я от тебя счастья не получаю, я с тобой не общаюсь достаточно, а променял тебя на людей. Пожалуйста, я хочу молиться тебе, думать о тебе. И в тот момент, когда ты правильно настраиваешься на Бога с достаточной силой, у тебя появляется внутри чувство доброты по отношению к людям, несмотря на их плохое поведение по отношению к тебе. Ну, то есть, они плохо себя ведут, конечно, с этим что-то надо делать, дистанцию соблюдать, допустим, иногда наказывать людей, но при этом в сердце, важно, что в сердце происходит. Это прежде всего важно. И в сердце, если у тебя остается доброта и сила, способность противостоять вот этой агрессии, то тогда ты живешь правильно. Но здесь есть один закон. Если ты имеешь дело с энергией, которая находится за красной линией, а это Моисей принес заповеди, Иисус Христос подтвердил. Вот. Заповеди такие. Если человек злословит на тебя, если он ворует, изменяет, ну, то есть, если он к тебе греховно относится, этот человек, то от него надо психически держаться подальше. С ним нельзя строить близких отношений, потому что он для тебя как огонь, который будет тебя сжигать, если ты приближаешься, и он тебя вводит в грех. Ну, то есть, если человек, допустим, тебе изменяет, а ты с ним интимные отношения строишь, то ты тоже сгораешь, или тебе придется ему изменять, или ненавидеть его, или с ума сходить. То есть, ну, ты не можешь рядом с ним находиться, потому что он как раскаленное железо. Он тебя будет обжигать. Поэтому первое правило – нужно изолировать себя от таких людей, которые против тебя грешат и против тебя свидетельствуют, зло свидетельствуют и так далее. Надо сначала изолировать себя от таких людей, по-доброму к ним относиться, а потом дальше придет время, можешь их наказать, если тебе позволено это делать, или дать им возможность, чтобы кто-то другой их наказал. Но самое главное, очень важно, дистанция. Это первое, что нужно сделать. А если человек не грешил против тебя так сильно, то есть он заповеди не нарушал, а просто с тобой ругается, спорит, тогда этого человека надо простить, служить ему, заботиться о нем и понимать, что этот человек тебе дан в испытание для того, чтобы ты научился быть сильным, для того, чтобы ты не ломался на мелочах. То есть есть две категории людей. Одни верные тебе люди, но они не выдерживают тебя. У тебя с ними экзамен. У тебя с ним одинаковые грехи. И через эту одинаковость идет возбуждение сердца, и как бы ты страдаешь от их поступков, и тебе хочется с ними что-то делать, исправлять их, ругать их. Это значит, что ты отрабатываешь свои грехи, как бы, и в этом случае нужно просто чуть-чуть подальше держаться от близких, служить им, заботиться о них, желать им счастья и по-доброму к ним относиться. А в тот момент, когда нет, греховная энергия останавливается, нет страданий, то в этот момент нужно, наоборот, приближаться к близким людям и дарить им счастье, служить им и прощать за то, что было. Потому что все, что происходит между нами, поверьте мне, не людьми контролируется. Это все контролируется свыше. Вот Бог, слава Богу, дал мне такую возможность сейчас. Я, вот когда люди, допустим, на меня что-то плохое говорят, я вижу, откуда это идет. Это идет не от них, это идет свыше. И, слава Богу, я также вижу, почему это идет. Иногда есть причина в этой жизни. Но чаще всего у меня это идет из-за того, что я там в прошлой, позапрошлой жизни совершал какие-то греховные поступки. И как бы поэтому приходит наказание. Ну, то есть, если причина в этой жизни, то надо раскаяться в ней. Увидел причину, раскайся. Если причина в прошлой жизни, тоже раскайся. Но если ты видишь, что такое клевета? Клевета – это когда люди сгущают краски. Ну, то есть, они на тебя порочат тебя. Хотя ты на самом деле такого вот сильно, как они говорят, плохого ничего не делал. То, знаете, это все равно имеет очень глубокую причину в прошлом. Ну, то есть, сама по себе клевета все равно... То есть, на людей твоя прошлая судьба наводит на вождение. То есть, она им специально, ну, как бы, накручивает ситуацию, чтобы ты отрабатывал свои прошлые грехи. И поэтому такие люди для тебя являются благом, милостью от Бога. Но благо это понять очень сложно. Но и оно такое, знаете... Благо, которое лучше подальше от него держаться так чисто психически, потому что часто выдерживать невозможно, конечно, но в целом надо именно так относиться, что это слава Богу, что есть такие люди, которые кушают твои испражнения. Ну, помогают тебе справляться с твоей плохой судьбой, потому что если бы они грехи твои не вытаскивали наружу, ты бы о них и не знал. Ну, жил бы себе спокойно и все, и ничего бы не менялось. То есть сердце, когда Господь твое очищает, радуйся этому. Но это следующий этап жизни, к которому еще надо подойти. Большинство людей не готовы в таком ракурсе слушать мою лекцию. Он говорит, а можно как-то без этого прожить, Олег Геннадьевич? Нет, нельзя. Потому что Олег Геннадьевич это не решает. Это решает Бог, когда вы в аду будете отрабатывать свои грехи. Или сейчас, если вы живете правильно, хорошо, то Бог решает, зачем этого человека в ад отправлять. Пускай он сейчас со всем разберется и живет счастливо дальше. И поэтому у человека существуют полосы в жизни, когда в его жизни приходит как бы влияние, как говорится, злых планет. На самом деле они не злые, они добрые, просто они помогают человеку с помощью... Есть планеты, которые помогают по-доброму, а есть планеты, которые помогают по-взрослому. Вот самая взрослая планета из всех – это Сатурн. Ну, как бы, ну, Сатурн – это такое состояние сознания. Это не то, что вот планета там Солнечной системы, вокруг которой много спутников крутится, нам создает проблемы. Планета сама по себе – это не создает проблемы, просто в каждой Вселенной – есть определенные энергии. Во всех вселенных есть эти энергии, которыми владеют ангелы определенные. В нашей вселенной есть всего, ну, как бы определенные ангелы, которые решают вопросы. Вот во вселенной есть много планет. Много планет, много звезд, да? Каждая звезда, вокруг каждой звезды строится определенная жизнь и так далее. Вот эта вот ячейка жизни создается, то есть вот в нашей Вселенной только Земля населена живыми существами. В другой системе, другая звезда, тоже какая-то планета есть, которая населена живыми существами, а остальные планеты помогают как бы всем жить. Каждый несет свои функции. И вот, допустим, Сатурн несет функцию очень жестко, человека сталкивать с последствиями его судьбы. А делает это не сама планета, а ангел, который управляет этой планетой. Он находится не Солнечной системы. Он находится просто во Вселенной. В каком-то определенном месте, на высших планетах. Вот. Понятно? Вот. И когда приходит время влиять его на нас, то это время особое в жизни. Оно длится какой-то полосой определенной. Если говорить о ведическом гороскопе, то когда у человека в каком-то месте стоит Луна в гороскопе. Человек рождается, есть небесная сфера, и она поделена на 12 частей. И в какой из 12 частей стоит Луна, если Сатурн подходит до одно деление раньше Луны, оно заходит сюда. С этого момента начинается период, когда человек будет отвечать за все свои поступки, которые он совершал в прошлом. Насколько это возможно. И 12,5 лет проходит все это вот. Или, 7,5 лет. 7,5 лет, он в три сектора проходит. До Луны, во время Луны и после Луны. И я сейчас нахожусь в таком времени. Это на санскрите период называется садесати. То есть это период, в котором человек получает хорошее, самое лучшее время в жизни. В это время человек учится принимать свою судьбу, побеждать ее, преодолевать трудности. Я чувствую сейчас влияние на себя Сатурна. Прямо чувствую конкретно эту личность. Не то, что там планету Сатурна, прямо эту личность чувствую. И она мне посылает каждый день что-то новенькое, интересненькое. Когда я уже думаю, что я уже преодолел, я расслабляюсь, проходит несколько часов, опять что-нибудь интересненькое. Через людей это, естественно, приходит, через социум. И вот так сейчас у меня протекает жизнь. Раньше сначала я такой был очень напряженный, мне было тяжело. Я стоял в воде каждый день по 5 цилиндров, побеждал это чувство несправедливости. Там вообще когда это влияние началось на меня в полной степени где-то год назад, то в моей общине, где я живу, меня там оклеветали, в глазах старших оклеветали, отняли у меня все соцсети. Выдавили меня из фестиваля «Благость». Я сейчас персонаж очень плохой у этих людей. Все люди, которые не участвуют в этом влиянии Сатурна, они нормально как ко мне относились, так и относятся. Все любят, по-доброму относятся. А есть горстка людей, которые сами совершают жуткие грехи против меня, даже с точки зрения государства, они фактически полууголовники, представьте, интеллектуальную собственность у человека отняли. Они вообще взяли, у нас там было несколько строений, они взяли, присвоили, у нас строения принадлежали Богу, мы просто оформляли на людей, они взяли себе это все, присвоили эти строения, начали диктовать свои условия жизни в этом месте людям. Начали вести себя, как в 90-е годы криминал. Такой криминально настроенные люди. И сейчас они приглашают вас всех на фестиваль «Благость». Приезжайте. Будьте там счастливы. Примерно такая тема. А я не езжу, у меня сейчас свой фестиваль другой. Я как мне туда ездить? Люди так себя ведут. Представьте себе, как вы это представляете, что я там был на этом фестивале? Новый. Сейчас реклама начинается в Сочи. Фестиваль будет небольшой. Мы не можем пока такие большие фестивали делать. Это надо много лет. Мы делали этот фестиваль. Много лет. Где-то с 15-го, по-моему. С 15-го. Сейчас я вам скажу. С 16 сентября по 25 сентября будет в Сочи, в ЛО, будет фестиваль. Там будут, приедут наставники, мои помощники, которые будут близкое общение давать. Я буду читать лекции. Там будут пробежки, стоять в воде будем... ретриты проводить «Победа над судьбой». То есть это фестиваль, такое погружение. Сейчас я такие фестивали решил проводить, чтобы люди время зря не тратили, чтобы приезжали и прямо окунались. Но это цель будет семейная жизнь. То есть в основном вокруг семьи все будут лекции. Будем погружаться, побеждать судьбу там, вот такой. Второй фестиваль будет прямо «Победа над судьбой». Он короче, но более такой элитный, дорогой, в пятизвездочном отеле. Это будет в Турции, в Анталии. Фестиваль начнется, ну, тоже, вот буквально через несколько дней начнется реклама. С 5 ноября по 11 ноября будет фестиваль в Турции. Ну, вот два ближайших фестиваля. А так у нас еще каждый год проводится фестиваль на Красной Поляне, вот «Победа над судьбой». Он короткий, всего 4 дня там. Пятница, суббота, воскресенье, понедельник, там вот такие вот дни выбирают, чтобы люди, ну, как бы не сильно теряли рабочее, ну, можно прям в рабочее время съездить и погрузиться. Ну, а также у нас проходит сейчас, у меня создалась очень хорошая, нет хода без добра, у меня создалась очень хорошая команда сейчас, таких крутых специалистов, людей, которые много лет со мной, и мы сделали практикумы. Это по субботам, воскресеньям, через неделю проходят такие практикумы. Я читаю лекции, вот сейчас идет практикум погружения в молитву. И я читаю лекции, а потом целую неделю с вами работают мои помощники и углубляют тему. И те люди, которые ходят, да, нравятся. Поднимите руку, кто ходит из вас. Вот на первом ряду сидят активисты, кто-то сзади. Вот. Ну, приходите, изучайте, занимайтесь. Продолжим тему. Итак, я сейчас прямо нахожусь в теме. Я нахожусь в теме, когда вот это началось все в августе месяце прошлого года. Они мне поставили ультиматум. Или я плачу большие деньги им ежемесячно. Или они мне написали список, они меня дискредитируют в глазах общества, сажают в тюрьму за лечение. Дальше отнимают у меня соцсети. Вышвыривают из моей духовной организации меня, то есть большой список, часть мероприятий у них получилось сделать, часть частично получилась, часть не получилась совсем, но они стараются. Они вот этот список не озвучили. Я, естественно, как бы с совестью сделки не собираюсь делать, я не стал реагировать на то, что они мне поставили вот этот ультиматум. И дальше они начали действия, совершать свои действия. Вот. Последнее, что они сделали, лишили меня права читать лекции в моей общине, которые я сделал, сам построил, там все прочее. Вот, как бы, собрание собрали, они там сейчас возглавляют все, и как бы и лишили меня права читать лекции. А причина заключается в том, что я почитал там лекцию последний раз на празднике, и все были вдохновлены, все были счастливы там. И это очень сильно их обидело, что так вот я приехал, почитал лекцию, все получили вдохновение и решили мне лишить права читать лекцию в результате. Вот. Но это, еще раз повторяю, я раньше, вот когда только это все началось, я был жутко возмущен. Я поехал в Израиль, короче, и сидел, два раза ходил в воду. Вот, я рассказываю вам свое, то есть на самом деле, вот все люди, которые это все делают, это просто винтики в руках Сатурна, который сейчас меня воспитывает. И он воспитывает меня не зря, потому что к этому есть серьезная причина. Но, к счастью, не в этой жизни. Ну, то есть, конечно, в этой жизни тоже есть какие-то причины, но они не настолько серьезные, чтобы вот такой кардебалет мне устраивать. Я честно жил свою жизнь, я около 30 лет езжу, читаю лекции, помогаю людям, отдаю людям жизнь, все деньги, которые зарабатывал, я тратил на духовные цели. Ну, то есть на себя я тратил там небольшую часть этих денег. Ну, то есть, в принципе, не за что так меня наказывать сильно, но причины есть. Ну, то есть, если вы как бы мне доверяете, то я вам расскажу, как я это вижу. То есть Господь мне показал, что где-то 11 жизней назад я жил на райских планетах и занимался очень возвышенной деятельностью. И очень жутко, сильно загордился собой и оскорбил старших. В результате этого оскорбления я был низвергнут оттуда. И вот остальные жизни вот так вот пошел как бы под откос. И вот пару жизней только, ну, как бы из штопора выхожу. Начал потихоньку выходить из штопора. И вот сейчас в этой жизни уже все начал вспоминать. У меня уже все, как бы картинка встала, что происходит. Вот. И, ну вот, я получаю наказание за те поступки, которые совершил. То есть все, что происходит сейчас, это является справедливостью. Но эта справедливость имеет высшую природу. Она не касается конкретно вот этой жизни в полной степени. Потому что я не считаю, что я прожил греховную какую-то жизнь. То есть я жил чистую, светлую жизнь, помогал людям много лет, старался, служил всем, честно относился к своим близким там и ко всем и так далее. Вот. Итак, когда это событие произошло, меня накрыло жуткое чувство несправедливости, потому что старшие поддержали не меня, поддержали их. Вот, не дали мне возможность их посадить в тюрьму, осудить за их поступки. Вот. И как бы причина тоже была, ну, именно важная причина у старших была их поддержать, потому что старшие должны заботиться о духовной жизни людей. Единственный шанс спасти их духовную жизнь было их поддержать, и они их поддержали. Это очень правильный поступок был. Но я в это время не понимал этого, и у меня было жуткое такое чувство несправедливости. Я не мог осуждать старших с одной стороны, а с другой стороны не мог согласиться с тем, что происходит. И меня внутри просто как кипяток ошпарил. И я при этом читал лекции, все было снаружи хорошо, но внутри у меня была жуткая борьба. И вот самый такой пик, я поехал как раз в Израиль в это время решать вопросы гражданства своего второго. И каждый день я там стоял в море, утром 5 цилиндров и вечером 4. Проводил в воде где-то по 1.5 часа в день. И это меня спасало. Я потом статически... У меня чувство несправедливости, именно жар внутренний был. Ну, видно, как у родителей, там у отца пьянство, у родственников. Видно, по моей судьбе, вот чувство несправедливости или вот это вот обидчивость, гневливость является таким фактором моей судьбе очень сильным, который мне надо побеждать. И именно поэтому меня и зацепила судьба вот за это. Примерно 3-4 месяца я просто кипел, и у меня не было возможности как-то глубоко анализировать, что происходит, побеждать судьбу. Я просто статические упражнения, вода, и просто выживал. А потом постепенно я начал видеть эти силы сверху, которые... ну, всех напрягают. Ну, вообще, как это все начиналось, вот мои помощники нормально как бы мне помогали, жили своей жизнью, у них там какие-то были желания свои, обиды. Вот, и потом пришло время, и их начало накрывать, то есть вот этот Сатурн начал сначала давить им на мозги и очень сильно напрягать их психику. Я начал замечать, что люди вокруг меня, какие-то небольшие мои неправильные вещи, они воспринимали очень большим... Ну, то есть я смотрю, как бы народ весь вокруг меня с ума сходит. Но не все. Есть люди искренние, которые сильно верны, их это не касается. Вот у тех, у которых есть там что-то, какая-то проблема, они все вот прямо просто в жутком напряге находились какое-то время. И как оказалось, все это время они против меня плели заговор. То есть они переписывали соцсети потихоньку там, готовили вот это, вот все провокации. Ну, то есть, а причина, вот это сильное напряжение психическое, которое как бы происходило с ними, вот, в результате влияния Сатурна, как я уже потом это понял. И потом дальше уже, конечно, крыши всем порвало, начался вот этот процесс рэкета там, выживание там и так далее. Но они не хотели мне ничего плохого сделать, они хотели, чтобы я стал хорошим человеком. Чтобы я подчинился их воле, платил им бабки побольше и делал все как положено. То есть у них была такая цель. Ничего плохого они не хотели, они хотели счастливо за мой счет жить, чтобы я ездил, лекции читал, им деньги отдавал и как бы все нормально, чтобы было. Вот. Но я почему-то не пошел этим путем, как-то у меня мозгов не хватило, вот создал себе проблемы, им проблемы. Это я шучу. Итак, 3 месяца просто меня кипятком ошпарило, я ничего не соображал и просто выживал, побеждал судьбу. Старался выйти из этого состояния. Потом дальше я начал чувствовать Сатурн, вот эту силу, и оценил его постепенно могущество и мудрость, и влияние на свое сознание. На данный момент, видите, прошло 11 месяцев. Ну, у меня такое... Я раньше... Вы ничего не знали, да? Я ничего не рассказывал, потому что у меня не было для этого возможности внутренней, потому что мое психическое состояние не было правильным, чтобы из этого сделать урок, который можно было потом рассказать на своем примере людям. Сейчас такая возможность есть. Пришло время, и с помощью молитвы получилось сосредоточиться на Боге и войти в состояние доброты, перестать злиться, осуждать, понять, ну, высшую справедливость вот этих всех событий. И здесь ведь как? Ну, то есть два варианта есть, да, таких простых. Ну, как бы сказать: дяденьки, бейте меня дальше, я плохой. Второй вариант – это разозлиться и уничтожить всех. Но я с самого начала понимал, что оба варианта, они неправильные. А правильный вариант очень тяжелый. Это принять судьбу, не позволять грешникам грешить, с другой стороны, но при этом по-доброму относиться ко всему и как бы и дальше как бы жить. Ну, как бы и принять то, что у тебя есть, то, что осталось. Жизнь что-то отняла, что-то оставила. Прими это и живи как бы как можешь. Вот как бы сейчас вот я уже в это состояние вошел, в принципе, и это колоссальный опыт дало, и поэтому я позволил себе эту тему начинать читать. «Побед над грехами», я сейчас буду чаще заниматься этой темой, потому что я ее проработал, изучил очень хорошо, и она теперь может помочь как бы людям тоже решать свои вопросы жизни. Итак, сейчас мое восприятие такое ситуации. Есть Сатурн. Он прямо сейчас движется надо мной. Все планеты остальные отошли в сторону. Он является основной силой, которая влияет на мою жизнь. Он является благодетелем. Он меня напрягает, если я мыслю, думаю и поступаю неправильно. Это напряжение также как бы проявляется также и снаружи. По двум причинам. Первая причина, если я чего-то не хочу понять, и вторая причина, если мне положено страдать сильнее. Ну, как бы, или так, или так. В любом случае, первое действие, которое надо совершать однозначно, это самое первое действие, это аскезы, потому что себя надо сохранить в нормальном психофизическом состоянии. Вот эти все влияния, которые на тебя валятся, они тебя убивают. Это не шуточки, это серьезно. То есть, что происходит? Вот эти все вот агрессивные энергии, которые разрушают твою жизнь, они, с одной стороны, тебя учат, и это надо, потому что, чтобы тебе очиститься и возвыситься дальше, тебе нужно как бы это все честно и правильно все принять и пережить. Вот. Но с другой стороны, если ты слабый, то эти энергии, они просто делают блоки в психофизическом теле и создают болезни, создают препятствия потом в жизни, то есть создают много-много проблем. И эти проблемы решаются сначала с помощью аскез. Поэтому сначала это холодная вода, неподвижное положение тела для меня, плюс, конечно же, пробежки, посты, там все это, вот эти три вещи, плюс молитва очень концентрированная. Все это надо делать очень серьезно. Вот в этот период, когда такой период начинается, тебя колбасит, у тебя нет сил понять, что происходит, у тебя чувство несправедливости или воля тебя разрушается. Ну, у меня не по этому пути пошло. Или у тебя как бы настроения нет никакого. То есть у меня пошло по чувству несправедливости, мне хотелось всех порвать. Вот. У меня были вспышки гнева в это время, то есть, ну, я приходил в себя, вовремя останавливался. Ну, никаких таких как серьезных действий, в конце концов, разрушительных я не совершил. Хотя некоторые люди в такое время начинают жуткие поступки совершать, портить жизнь всем. воевать. Старшие помогли мне как бы нормально все перенести. И вот мне понадобилось 3,5 месяца где-то психофизическое состояние своего привести в норму. То есть, что я сделал? Когда приходит тяжелый период, когда человек живет обычной жизнью, живет. Но еще раз повторяю, приходит время, когда над тобой сидит Сатурн. Это значит, что вот твой промежуток жизни какой-то будет предназначен только для очищения твоего сознания. Все твои успехи там в работе, в семейной жизни, в здоровье, они все отодвигаются на второй план. Первый план – это очищение от грехов. И вот все, что ты можешь очистить, тебя по твоим силам нагружает Сатурн. Не то, что все вот грехи, которые ты там в прошлых жизнях, там миллионах совершил, на тебя сейчас навалится. На человека наваливается то, что он может исправить. Вот объем работы тот, который его под силам. У каждого человека свои возможности. У кого-то такие, у кого-то такие. И вот это начинает на человека валиться. И он, если он с этим справился, пожалуйста, дальше развивайся, прогрессируй, сохраняй отношения, умножай, развивайся, что хочешь делай. Но сначала разберись с этим. Это является основой твоей жизни. Если не хочешь, значит будешь болеть, страдать, умирать. Жизнь вышвыривает человека из тела, если ты не хочешь подчиниться воле Сатурна. Он не имеет никаких сентиментов. Он его не задобришь никак, ничего. Он просто будет тебя мочить, пока ты не станешь правильным. Все, то есть очень милостивая планета. То есть, серьезно, как бы я говорю, я не шучу, это правильно, это правда, так и есть. Вот. И мы говорим не о планете еще раз, а об ангеле, который помогает человеку исправить свою жизнь. И потом дальше я психофизическое тело свое привел в порядок. Что это значит? Это значит, что у человека есть душа. Вокруг души есть вот такой шарик. То есть душа находится в сердце. Вот такой примерно, вот такой величины шарик. Психическая, это психическая чистая энергия. На физическом плане нету. Это чисто психический такой шар. Там в его как бы оболочке находятся вот эти вот все поступки наши, которые мы совершали в прошлой жизни. А в центре находится вот энергия, которую мы воспринимаем как счастье. Энергетически это выглядит как жидкость. И вот эта жидкость, когда приходит Сатурн, она вся туда резко, очень много грехов, каких-то конкретных, связанных с каким-то событием, приходит в твою жизнь, и они очерняют твою жизнь. То есть там есть центральная часть этого шарика, примерно 1/3 возле вокруг души такая оболочка, центральная часть. Эта центральная часть, она имеет ниточки во все стороны, связывающие нас с другими людьми, и как бы наша энергетика, она связана с этими людьми. Мы с ними живем одной синхронной энергией. Это близкие люди. Это люди, которые с тобой вместе работали. В данном случае у меня это люди, которые со мной трудились вместе. Вот. Или твои родные. Родные в этой ситуации, они не включились в отработку судьбы, а вот именно те, кто со мной вместе трудились, они включились. И если вот эти грехи очень сильно действуют, судьба очень сильная, то они сразу проникают туда, в самый центр судьбы, и ты можешь не чувствовать, вот когда действует очень тяжелая судьба, ты живешь, у тебя все классно, ты здоровым образом жизни, если живешь, у тебя все классно, но грехи сразу резко проникают туда, в центр вот судьбы, и ты не чувствуешь, что ты вообще что-то плохое делаешь, что сейчас что-то начнется, а просто живешь дальше своей жизнью, а там твои ниточки засоряются в отношениях с этими людьми. И ты, если все правильно к ним относишься, ты даже не видишь, что они засоряются. Ты видишь, что у них какие-то проблемы с тобой, но ты не понимаешь, что это идет из твоей судьбы, тебе кажется, там у них что-то свое, какие-то там трудности. И это все нагнетается, и потом хрясь, и понеслась. Понятно, да, как это происходит? Так действует Сатурн. Он прямо очень глубоко посылает испытания тебе, и разрушает связи тебя с людьми. Там тебя могут наказать правительство, там, налоговое, там, еще кто-то прийти к тебе и тебе устроить как бы Армагеддон. Так действует Сатурн. Ни с того ни с сего все это происходит. Ну, так близкие люди приносят боль. Это же я говорю про близких людей. Это была моя команда, люди, которые мне помогали. Они отвернулись от меня и начали меня убивать. А вот что нужно, я рассказываю вам. Потому что есть два варианта. Один вариант, они переходят за красную линию, они тебя очерняют, они воруют собственность, они как бы, ну, уничтожают тебя, угрожают смертью даже, это тоже там такое было, то есть они так намекали на как бы понемножку, намеки такие были. Вот, то есть тогда в этом случае тебе надо от них держаться подальше, то есть это уже не друзья, это врагами люди становятся. И как бы, и просто жить. Если надо с ними разбираться, разбирайся. Если не надо, значит терпи. Подальше держись. Если люди красную линию перешли, значит, нужно от них держаться дальше. Вот. Нельзя приближаться к ним, потому что они тебя сожгут психически, потому что они не настроены нормально. Они неверные, те люди, они стали врагами. Понимаете? А если они не перешли красную линию, те не изменяли, не воровали ничего, не насиловали, не избивали тебя там. Ничего плохого, не просто поругались, ругаются с тобой и считают, что ты плохой человек. Тогда надо чуть-чуть подальше. Есть, ну, другими словами, есть жесткая судьба, есть тяжелая судьба, есть жесткая, есть жестокая. Если тяжелая судьба, ну, поругались, помирились. Если жесткая судьба, ты не сможешь рядом с человеком находиться, тебе будет очень тяжело, тебе будет колбасить. Живи чуть подальше, в соседних комнатах, не надо расходиться. По-доброму относись к человеку. Самое главное, поймите, что в это время нужно сначала убрать психофизическую боль, которую человек испытывает. То есть сначала разберись с собой, а потом дальше уже будешь как-то с ними разбираться. Но разбираться с ними означает доброта, я об этом тоже буду говорить. Ну, то есть, итак, вот в центре как бы судьбы находятся семена греха, который там где-то или в этой жизни, или в той там где-то совершил. И Сатурн пришел и говорит: ну что, брат, пришло время тебе получить свое по заслугам, и понеслась. Вот, то есть он пришел и начал тебя мучить. Вот. И очень важно в этот момент понять, что он не хочет тебя уничтожить. Он хочет тебя сделать сильным и мудрым. Понятно? Вот. И сильным это прежде всего, это самое первое. Не теряй себя. Первый тайм мы уже отыграли и всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли, постарайся себя не терять. Вот это самое первое, что нужно сделать, это себя не терять. То есть пришел время Сатурн, всех друзей потеряли, но не всех, слава Богу, куча осталась. Вот. Кстати, вот Сатурн, он разделяет, если искренние, верные люди, они все остаются, никак не влияет на них. А вся вот эта вот грязь, вот люди, когда с грязью в сердце, они все отваливаются просто как шелуха очень быстро. В этом плане просто шикарно, то есть жить. Малейшие неправильные мотивы к тебе и у тебя... Сразу с этим человеком моментально начинаются как бы разборки. Или у тебя к кому-то плохие мотивы, то же самое будет. Ну, то есть, нет пощады у Сатурна, он бескомпромиссная планета. Бескомпромиссная личность, Шанидев его зовут. Сатурн это планета, Шанидев это ангел, его так зовут. Ну, по крайней мере, в ведической культуре. Он везде есть, во всех традициях. Есть такой ангел, который всем наказывает всех. Вот. Это одно и то же личность, просто по-разному зовут его. Итак, он пришел, то есть он привел грехи вот сюда. Вся вот эта вот зона, ну то есть, смотри, три зоны. Первая зона связана с отношениями, она оскверняется, ниточки очерняются какие-то. Дальше, вторая зона, средняя часть вот этого озера счастья, которое вокруг души, связано со здоровьем, она очерняется. И последняя зона, самая наружная, связана с ощущением меня как личности. Настроение мое, там работоспособность, настрой, воля, желание, все тоже может очерниться. Когда человек начинает совершать аскезы, три аскезы, которые дают возможность очистить вот это пространство внутреннее, а это первое, что надо сделать. Только три вещи очищают, четыре. Больше ничего тебе не поможет. Первое – длительное непрерывное движение. Второе – неподвижное положение тела. И третье – это пост на воде, аскезы. Помогают также факторы природы. Длительное движение в какой-то степени заменяет ветер и горы. Это одна и та же энергия. Неподвижное положение тела заменяет вода. И пост на воде заменяет солнце. Солнце чистит от токсинов и приносит счастье. Пост на воде тоже приносит счастье. Длительное движение дает волю. Ветер. Ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер. То есть волю дает человеку. И дальше... Спокойствие, терпение дает вода. У меня вот с этим проблема, спокойствие, терпение. Сухой пост, это, ну тоже я, понимаете, до конца не понимал, что с солнцем это связано. Поэтому я не понимал до конца значение сухого поста. Сухой пост еще лучше, чем на воде. Но только для тех, кто чист. Понимаете? Ну то есть сухой пост... Это вот когда ты пост на воде делаешь, то когда ты постишься, то энергия солнца усиливается в теле. И у тебя токсины побеждаются, и усиливается энергия счастья. А когда ты пьешь воду, тебе таким образом легче эту солнечную активность переносить. То есть пост на воде, он мягче действует, он лучше человека мягче лечит. Но когда у человека организм чистый и сильный, то можно поститься без воды. И тогда солнечная энергия тебя нагревает, этот пост. Он нагревает хорошо, правильно. Он таким образом солнечную энергию активизирует внутри тебя и чистит сухой пост. Ну, то есть он тоже чистит цилиндр точно так же, но при этом чистит глубже. И нужно быть достаточно чистым человеком, чтобы поститься именно без воды. Быть здоровым. Если ты постишься без воды, у тебя есть болезни, то эти болезни могут тебя убить. Ну, то есть, если ты чистый, человек очищенный, то можешь поститься без воды. Это то же самое, как бегать на ветру. Вот бегать лучше в хорошую погоду, но когда у тебя очень воля сильная, у тебя прочищены эти каналы, и ты бегаешь на ветру, сильный ветер, то это еще лучше тебе помогает во время бега. Или стоять в ледяной воде, так, стоять... В воде, допустим, хорошо, но в ледяной еще лучше, потому что, ну, не все могут, потому что надо достаточно чистый организм иметь, чтобы в ледяную воду залезть. Иначе тебя судорогой сведет, там задохнешься, долго там стоять не сможешь. Вот. Понятно? Это усиленная программа, так сказать. Сухой пост – это усиление. Ну, ладно, вы меня не отвлекайте. Итак, вот это пришел Сатурн, основные грехи находятся уже возле, в ниточках, то есть он тебе испортил всю жизнь, в кавычках, ну, то есть он тебе просто дал объем работы мощный, тебе испортил всю жизнь, тебе плохо. Вот. Но не надо пытаться исправлять отношения сразу, влиять на людей, разберись с собой, потому что тебе надо очистить вот это пространство своей жизни. Оно очищается с помощью длительного движения в радости, неподвижного положения тела в радости и поста на воде в радости. Смотри, что с тобой происходит. Если у тебя гаснет настроение, значит постись. Если у тебя воля страдает, беги. Если у тебя обида там тебя рвет, значит тогда не двигайся, стой в воде, возле деревьев, там, ну, убирай у себя вот это вот отсутствие терпения, вырабатывай терпение. Когда ты увидишь, что ты очистил более-менее все пространство, вот это вот, которое у тебя существует вот здесь, то это очищение не означает, что ты избавился от семян грехов, которые сидят очень глубоко возле души и там ее как бы беспокоят. Семена остались, просто они посветлели. Они перестали так сильно разрушать пространство твоей жизни. То есть самое первое очищается вот здесь, настроение. То есть с этим у меня не было проблем. Я читал лекции, всем желал счастья. Кто год назад меня слушал, не заметили сильно больших проблем. Ну, личко было бледным. Мне говорят, что-то вы побледнели, Олег Геннадьевич. Были причины побледнеть. Серьезно. Ну, то есть, вот это пространство, настроение, там, настроя, воли у меня не повреждено было, потому что я всегда совершал аскезы и уже был готов к этому, серьезно. Пространство здоровья у меня напрягалось. Ну, то есть, здоровье напрягалось, но не было повреждено. То есть, этот стресс не произошло. Стресс – это когда блокируются каналы и начинаются проблемы с жизнью, со здоровьем. Здесь ничего не произошло. Ниточки до сих пор повреждены. То есть, с людьми, которые вот как бы сейчас это делают, уже отношений нет. Ниточки разрушены. Ну, это с этим разрушение такое есть. Часть как бы разрушения идет также на социальную деятельность. Я, допустим, у YouTube мой, где как бы 400 тысяч подписчиков, его переименовали, назвали там не Торсунов Олег Геннадьевич, а «Счастье рядом» назвали. И там занимается бандит, который как бы зарабатывает сейчас деньги на этом YouTube. Подписывайтесь, жертвуйте ему в карман все. Вот там написано. Вот, там это мой YouTube. Я когда обратился туда в YouTube, говорю, у меня отняли канал. Они говорят, ну как отняли? Ты как бы, это твой помощник, ты сам ему дал? Я говорю, сам дал. Ну вот твои проблемы. Ну, это все решается со временем тоже. Надо просто оформить интеллектуальную собственность там и так далее. Вот. Ну, то есть, такие вот какие-то проблемы есть, но в целом все нормально. Это тоже надо, видно, чтобы не сильно гордился собой. И, ну, то есть, что у меня произошло? У меня в результате того, что я аскезы совершал, на здоровье влияние шло. То есть, мне было тяжело жить, на здоровье влияние шло, я его нейтрализовывал. Вот. Дальше настроение было нормальным. Ниточки все-таки я не смог сохранить. Они были подразрушены, и сейчас подразрушены. Здесь уже как судьба действует, что-то будет повреждено, ты не сможешь со всем справиться. Но в целом вот такая ситуация. То есть Сатурн продолжает влиять. Сейчас уже... И вот когда... Вот я к чему говорю? То, что вот эти вот семена остались, они продолжают действовать. И настало время, когда теперь все молитвой надо решать. То есть ты уже аскезами как бы очистил свое пространство. Ты чувствуешь себя нормально, более-менее. Дальше... Сильный контакт с Богом. Очень сильная память на тех, кто молится. Самому в такое время невозможно очухаться, потому что у тебя мысли думают о несправедливости, прослеживают ситуацию. Только с помощью памяти о Боге кто-то должен помогать. Человек какой-то рядом с тобой молится. У меня есть наставник, которого включаю. Он молится, голос святого человека, я на него концентрируюсь, вместе с ним повторяю молитву. И постепенно в сердце появляется взгляд Бога. Это очень важно и ценно понять. Что это такое? Это такое состояние, в котором, что бы ни происходило, у тебя вот здесь доброта. Вот почему я сейчас дал себе право как бы об этом во всем говорить. С одной стороны, пришло время наказывать людей, а с другой стороны... У меня есть доброта, я имею на это право теперь. Раньше у меня была злоба к ним, то есть не было хорошего и правильного чувства, потому что доброта – это и есть взгляд Бога. Господь наконец открыл глаза, Он до этого закрытыми глазами на все смотрел. Вот, а теперь Он открыл взгляд свой, и у меня в сердце появилась доброта, я ко всем по-доброму отношусь. Ну, то есть я настроен нормально внутри себя. И это очень важно и ценно этого достичь. Может быть, ради этого и стоило вот это все пережить, потому что это, ну, такие вещи, когда ты молишься и Господь в сердце проявляется, они не возникают просто на пустом месте. Нужно очень сильно страдать, чтобы вот так сильно напрячься, чтобы память о Господе включить, чтобы Господь пришел в сердце и ты почувствовал доброту. Вот эта доброта... Она дальше что делает? Она эти семена грехов начинает плавить. Пока ты их не расплавишь, ситуация не пройдет. Поэтому без Бога ничего не решишь. Но все равно Бог помогает тем, кто сам себе помогает. То есть сначала нужно совершать аскезы. Потом также важно совершать добрые дела, потому что добрые дела это социальные связи восстанавливают. Когда приходит плохая судьба, у тебя рушится социальная жизнь. Семья разрушается. Там такая ситуация была, что мою жену настроили против моих друзей. Она тоже была, там не только меня как бы порочили, а также моих друзей некоторых. И она настроена была против моих друзей. И нам пришлось ехать в святое место к ее наставнику, чтобы он ей объяснил, что не надо так думать о них. И она постепенно пришла в нормальное состояние. Но у меня даже с женой был, ну не разлад, прямо не разлад, она очень верный человек. А просто недопонимание сильное, которое, ну даже у меня как бы там ниточка тоже начала страдать. Но сейчас там уже все, вообще никаких проблем нет. Вот. Ну то есть... Если ты даешь, помогаешь людям, заботишься о них, желаешь всем счастья, там, живешь правильно, то тогда в этом случае ты сможешь спастись от разрушения вот этих вот социальных связей. Это тоже надо делать. Без этого никак ты не выживешь. То есть на первом месте стоят аскезы, на втором социальная жизнь. Делать добрые дела в это время – единственный способ спасти свою жизнь, свою судьбу. И дальше это молитва. А вот молитва начинает уже эти семена грехов, которые пришли тебя убить, может быть, даже в прямом смысле слова, вот, ты начинаешь прорабатывать. То есть, что это значит? Это значит, ты помнишь о Боге, думаешь о Нем и говоришь, Господь, сам со всеми разбирайся, я не лезу, все, я все понял, как бы это Твоя воля, все, как бы, действуй сам. И когда человек так настроен, то как только он почувствовал доброту в сердце, это просто супер, это жемчужное такое состояние, это означает, что ты почувствовал Господа. Вот сам Господь сначала чувствуется в виде доброты к людям. И если у тебя доброта на фоне вот этих страданий, допустим, испытаний, у тебя доброта в сердце появляется, то это значит, что ты уже нормально выходишь из ситуации. Ты получил защиту. И вот до этого надо добраться, дорогие мои друзья. Я вам описал свое состояние для того, не для того, чтобы сейчас, я сейчас с вами буду разбираться. Нет, мои дорогие друзья, я это сделал для того, чтобы вы на моем примере, я все это чувствую сейчас. Вы чтобы тоже понимали, что я хоть и лекции читаю, я такой же, как и вы, человек. У меня приходит время, и меня тоже колбасит по полной программе. Понимаете? Поэтому и важно вот в это время просто, как знаете, врачи сами там заболевают какой-то болезнью для того, чтобы проверить, как это работает. Вот когда, допустим, был ковид, у меня есть средства от ковида, кстати, очень классные. Я могу сейчас уже за 2 года сказать, что это так. Есть такая смесь масел из 8 масел. Вот, сейчас скоро опять, наверное, чуть-чуть, не так сильно, как раньше, но чуть-чуть начнется эпидемия, поэтому... Заказывайте все у нас на сайте, есть там клубы благость. Там в разделе клуб благость есть такое как бы место, там можно заказать спрей у нас по почте. Вот такой вот тюбик с маслом, его брызгаешь в нос и в рот. И там буквально там микродозы. И это масло держится 6 часов на слизистых. Вот все эти 6 часов, когда вирус тебе попадает, он сразу гибнет. И ты даже не заболеешь коронавирусом. Вот у нас повязки есть, до сих пор их ношу с порошком. Ты внутрь попадает, все, ты заболеваешь, но легко переносишь, и у тебя вырабатывается хороший иммунитет. Это как вакцина действует. Вот. А есть возможность вообще не болеть. Это просто масло вот это брызгать, побрызгал и пошел. Вот. Там 8 масел смеси, и они нормализуют все кровообращение у человека, учитывают все факторы жизни. То есть... Если мигрень, может она тоже просто мигрень пройти. То есть там хороший такой состав. Это масла, которые все лечат коронавирус. Это рыжиковое масло. Оно основой является, потому что оно пищевое. Остальные масла сильнее, поэтому они в пропорциях разных. Это масло куркумы, масло черного тмина, масло гвоздики, масло лаврового листа, масло хвои, сосны, масло... эвкалипта, Я 8 назвал. Нет, это или 8, или меньше назвал. Если меньше, значит, что-то забыл. Ну ладно, неважно. И вот они в определенных пропорциях смешаны так, чтобы вам хорошо было их переносить. И мы проверили, большинству людей просто шикарно помогает, поэтому заказывайте. Там 500 рублей, что ли, 600 стоит такой тюбик, его хватит на полгода брызгать. И просто шикарное. И можно детям грудным тоже брызгать, кому хочешь, и старикам. Там нет противопоказаний особо. Так что заказывайте, брызгайте и не болейте коронавирусом. А если заболели, лоб мажьте, грудь мажьте маслом этим. И быстро вылечитесь. И тоже брызгайте в рот, нос. А? Куркума входит? Масло куркумы. Это у нас есть еще крем. Он на рыжиковом масле основан. И там просто компоненты порошков. И этот крем хорошо тоже работает, когда человек заболел, даже пневмонию. То есть его можно мазать на грудь, на спину. Он такой, к сожалению, красящий, потому что там порошок куркумы. Но он мощно действует именно, когда уже человек пневмонию имеет. Можно вообще даже вылечиться от пневмонии. У нас есть такой крем, но он не профилактика, это лечение. Вот то, что я вам сказал, масло, там нет никаких твердых частичек, чисто масла. И они уже хорошо вот действуют вот так вот. Я вот, когда заболел коронавирусом, я на себе все это проверял. То есть пришло время, я заболел, так получилось. Я жил просто на светлой стороне, не боялся этого коронавируса, ездил везде, лекции читал. И это было еще до войны. Я был в Одессе, и там очень команда такая прекрасная, очень моих учеников, последователей, которые и бегают, и купаются там, и что-то хочешь делают. Они просто очень энтузиасты такие, просто необыкновенные. Вот. И это было осенью позапрошлого года. И я полез в море, то есть сделал зарядку, полез в море, а в это время... я приехал, и мой помощник, который организует лекции, болел коронавирусом. И он чихал там, сморкался рядом со мной в машине, пока мы ехали. Мне дал вирус этот понюхать. И в это время я не знал, что так бывает. Я не обратил на него внимания, что вирус меня зашел в большом количестве, я там зарядку сделал и полез в воду. И когда переохлаждение с вирусом происходит, то организм не выдерживает, и начинается болезнь. Я переохладился в воде и почувствовал, что надо погреться в ванне. Но не пошел греться, потому что некогда было. Я там собрался с клубом «Благость», пообщался. Пошел потом на лекцию и вечером лег в ванну, а уже было поздно. И у меня еще произошел перегрев потом. Сначала переохлаждение, потом перегрев. И я ночью уже температура. Я повязки носил там, мазал себя вот этой смесью куркума с рыжиковым маслом. В общем, выше 37 температура не поднялась, а через 3 дня я уже бегал. У меня оставался коронавирус, но я бегал уже кросс там. За 3 дня, за 4 болезнь закончилась, никаких осложнений, никаких там проблем. И все отлично. Второй раз уже омикрон я схватил в Москве, это было год назад, зимой. Абсолютно перенес на ногах. Температура поднялась до 37 один раз. Я перед отъездом в Индию сдал тест. Он оказался положительным. Я не смог ехать. Но я решил пробежать кросс, пробежался. Помазался. Уничтожил вирус. Сделал еще один тест прямо в аэропорту. Оказался отрицательным уже. Я полетел спокойно в Индию. Живите на светлой стороне, короче. Но второй раз, у меня эта болезнь прошла практически бессимптомно. То есть я вообще бегал там зимой, там закалился и вообще нормально все. Так что не надо бояться эту болезнь, надо ее с ней сражаться, преодолевать ее. И все люди, которые так живут, они легко переносят. Один мой друг в Израиле со мной бегал, он серьезно переболел с пневмонией. И когда я приехал в Израиль, он со мной бегал всегда кроссы, ему 57. И он говорит, я не побегу с тобой, потому что у меня осложнение, у меня как бы тяжело дышать после коронавируса. Я говорю, ну ты одень спортивную одежду, приходи, походишь хотя бы, что ты, надо же все равно справляться с болезнью. И он одел спортивную одежду, пришел, я говорю, побежали. Он говорит, ты что, шутишь? Я говорю, нет, я не шучу. Побежали. Он говорит, ну мне же сейчас плохо будет. Я говорю, я рядом, все нормально, не волнуйся. Ну побежали, короче. И я ему говорю, у него там два блока коронавирус сделал. Я ему говорю, вот сейчас у тебя подскочит пульс. Ну он тренированный, понимаете, он же бегал до этого. Я говорю, сейчас у тебя подскочит пульс и тяжело будет дышать. 5 минут, терпи. Он такой раз, пошло как бы. Подскочил пульс, тяжело дышать. Претерпел. Я говорю, ну, через полчаса еще раз будет, не волнуйся. Бежали дальше. Бежим, короче, пришло. У него два блока коронавирус сделал. Первую пробежку у него два таких было, две таких волны. Вторую пробежку они чуть-чуть сработали. Третью пробежку он как конь бежал, я за ним не успевал уже. Постковидный синдром закончился. Понятно? То есть эти все постковидные синдромы лечатся просто длительным движением. 3 недели побегали, походили, до свидания, все восстанавливается, все легкие восстанавливаются. У нас организм такая система, что все восстанавливается, если ты даешь энергию для восстановления. Энергия берется из аскезы. Поэтому живите на светлой стороне, не надо сдыхать. А коронавирус, он, его программа на уничтожение заложена. То есть он заходит внутрь, и он говорит, не двигаться, тебе вредно, закрывай окна, не дыши. Ложись, руки вот поближе, 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 оп, вот так. Теперь свечку, 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 зажигай. Все. Ту-ту-ту-ду. Кто из вас болел коронавирусом серьезно? Чувствовали, чувствовали вот это вот, что надо лежать, никуда не двигаться, ручки соединять? А, депресняк, да, все плохо, да, ну. Так. Это у нас героическая
Я, дама. Да, я заболела коронавирусом, сдала тест, но еще не знала, что он положительный. Но я чувствовала, что мне было очень плохо. Я с ног до головы намазалась вот этим маслом, мне привезли с фестиваля «Благость» еще в сентябре.
Рыжиковым маслом с куркумой,
да?
Да,
и я чувствовала, что мне плохо, я вообще не могу ни стоять, ни сидеть, но я насильно вышла на улицу. И два часа шла. На следующий день я побежала, облилась ледяной водой. И потом мне позвонили, сказали, что у меня положительный коронавирус. Я сказала, что серьезно?
Уже поздно было,
да? Уже поздно было, да. И все, и больше я даже не
знала. Всегда сражайтесь с болезнью, не позволяйте ее себе убивать. Мажетесь все тело чунгачангой и пошла гулять по улице, дышать, побеждать судьбу. Все, не давайте себя сломить никогда. Понятно? Видите, вот еще и таких людей много. Кто еще так же активно победил болезнь? Поднимите руку. Нет, вон поднимают руки, пожалуйста. Молодцы, молодцы. Теперь легче. Теперь есть вот это масло, рыжим не надо ходить. В нос, в рот брызгайте. По-другому вирус не заходит, только через рот, через нос. И там его прямо и мочите. Если даже заболели, он все равно в кровь быстро не уходит, он сначала размножается в носу и во рту, и плацдарм там делает. Поэтому вы мажетесь дальше, брызгаете по 3-4 раза в день, чтобы там масла много было. За 1-2 дня вылечиваться будете, без всяких осложнений, без всякой температуры. Все, вот эта методика прекрасная, пожалуйста, используйте ее, запасайтесь маслом, через 1,5 месяца начнется волна. Готовьтесь. А? Ну, на tarsunov.ru. Зара, у нее масло есть это, да? Она заказ принимает. Отлично, давай, молодец, Катя. Катя вот у нас энтузиастка, она из Питера приехала все тут помогать. Питерский, а как вы думали? Все, нет, конечно. Ладно, движемся дальше. Итак, вот смотрите, как все вообще начинается. Вот, допустим, человек совершил какой-то поступок, взял, изменил жене. Первое, что происходит, этот поступок сразу 3 вещи делает. Первое, он делает сильное желание изменять, у тебя появляется жуткое, жгучее желание. Второе, он тебе сразу меняет восприятие мира. Он говорит, все это классно, Олег Геннадьевич, не слушай. Так все живут. Со своей женой счастья не испытаешь. Нужно больше счастья, больше женщин вокруг. Как бы все классно. Живи на светлой стороне. И третье, что он делает, он закладывает программу формирования греха. То есть грех – это определенная структура психофизическая, имеет форму семени. Ну, то есть это как такой, ну, на санскрите это называется карма васана. Васана означает узелок. Карма означает судьба. Узелок судьбы переводится на русский язык. Эти узелки судьбы, они застилают вот все пространство вокруг вот этой вот зоны, где душа живет в своем вот этом вот озере счастья или несчастья. Ну, то есть вот это все пространство, глубинная память, вот это с прошлых жизней, она состоит из этих узелков, которые имеют черный цвет и светлый, белый и черный. Белый прозрачный – это добрые дела, а черные – это злые дела. И как только человек какой-то поступок совершает, дальше у него возникает жуткая тяга, ну, этот узелок сформировать. Ну, то есть у него появляется желание дальше совершать эти поступки. Как только узелок формируется, он уже имеет право выходить в пространство нашей жизни, и это называется на санскрите, что ты семечко посадил. Ну, то есть приходит время, планета приходит, и она вышибает это семя уже, которое живет у тебя там в непроявленном виде, вышибает тебе в озеро твоего счастья. И глубина вышибания зависит от того, насколько тяжелое семя. Все легкие семена, в принципе, когда человек живет правильно, он прорабатывает. Легкие означают, они идут только в ум, ну, тут у тебя настроение портится, и это прорабатывается просто молитвой ежедневной, здоровым образом жизни, добрыми делами, это все прорабатывается легко. Но когда более тяжелые семена, они из прошлых жизней могут быть издалека, они уже тебе положено по судьбе их как бы отрабатывать в определенное время. Вот когда я родился, уже вот этот период, который у меня сейчас идет, он уже был зафиксирован в моей карте, в моем гороскопе. То есть уже это все известно было, ну, как бы свыше, когда мне придется вот это все отрабатывать. И это касается не просто обычных семян греха, это очень сильные семена, которые идут глубоко. И с ними ты уже не справишься, вот просто молитвой, аскезами, все равно они туда зайдут внутрь. Они все равно тебя будут мучить, они все равно вызовут расколбас в твоей жизни. Это неизбежность. И поэтому Бог милостив, Он дает нам возможность побеждать судьбу, мудреть, становиться лучше, добрее, любить врагов своих. Вот это вот только сейчас я понял, вот это то, что я думал, как можно любить сволочей. Вот. Всех пострелять, гадов. Мои хорошие, поймите, эта мудрость Христа колоссальную имеет смысл. Только если ты действительно помнишь о Боге, ты можешь эту мудрость понять, потому что когда доброта проникает везде в твою жизнь, и ты по-доброму относишься ко всем людям, даже которые тебе, как бы, помните, как Иуда, да, подошел, обнял его, он же знал, что этот человек, его, ну, как бы, из-за него ему придется висеть на кресте, понимаете? И он его благословил, Иуду. И потом даже есть Евангелие от Иуды, потому что Иуда тоже стал праведником потом. Представляете, даже грешники становились праведниками рядом с этой личностью необыкновенной. Я когда последний раз был в Иерусалиме, я поехал, мне хотелось поглубже понять. Ну, я до этого уже, когда съездил, я хотел увидеть Христа, почувствовать Его. Я к гробнице прикоснулся, ну, то есть головой, и думаю, сейчас не отойду, пока я не почувствую. Ну, все же знают, когда он жил. Несложно. Ну, и там тоже, это там другая тема. А это вот, как бы, там же две святыни, а еще третья, еще мусульманская, туда не всех пускают. Там тоже очень святое место. Так эта мусульманская святыня вообще стоит на этом храме. Представляете, какая там сила? Вот. И я прикоснулся, думаю, ну, в прошлый раз, думаю, пока не увижу, не уйду. И такой молюсь: Господи, покажись. И ну все знают, что 2022 года назад он родился. Или нет? У нас же от него идет, от его рождения, или это исчисление. И я сразу туда, в это время, и я, знаете, что увидел? Я увидел, что до этого и до его рождения тьма, а после его рождения свет. И я в начало этого света пошел и думаю: блин, вот оно. Я увидел вот это сияние. Ну, то есть, естественно, он сам мне не показался, у меня не хватает, вообще как близко я не стоял рядом с теми людьми, которые могут его увидеть. Но вот это сияние мне было достаточно, я понял вот эту силу чистоты этой личности. А потом я пошел, везде походил, там посмотрел, покланялся святыням. И опять меня потянуло еще раз там посмотреть. Я пришел, прикоснулся к этому месту. И такой жуткий просто звук. Дюм-дюм, железо такое, как бы. А это когда... Ну, время заканчивается там пребывание паломников, то священник там, он просто в такой колокол со всей силы такой очень, и мне по башке так, я такой, вскакиваю, смотрю, он там звонит, типа, уходите отсюда, все. Ну, типа, Иисус Христос говорит: хватит балдеть, иди делай добрые дела, все посмотрел, мне нечего тут наслаждаться. Вот, но я пришел еще в следующий раз. Я когда приехал в следующий раз в Израиль, я пошел опять туда, опять прикоснулся и опять туда начал погружаться. Долго находился уже, минут 15-20 там в этом положении. И мне важно было настроение его понять. И я увидел вот это, как увидел сначала после его рождения такая священная жизнь, эти ученики, чистота такая. И потом вот раз наступает вот это время Голгофа, и я увидел жуткие страдания, такие он страдает, очень сильно страдает, и внутри у него такая доброта ко всем, и очень жуткое страдание. И когда я это увидел, от него такое пришло мне знание. Он говорит: смотри на эти страдания, впитывай их в себя, учись, учись, впитывай, учись. И я понял, что такое пить кровь Христа. Вот это я думал, зачем пить кровь Христа? Это как бы пить кровь учителя, что это, садизм какой-то. И вот в этот момент я понял, зачем. Это он хочет, чтобы мы эти страдания пили и учились жить, как он. Вот это был колоссальный опыт. Колоссальный просто. Я очень благодарен Господу, что я испытал это чувство. Вот. И вот это и есть смысл жизни человеческой, в том, чтобы, когда приходит время испытаний, вот на тебя валится, тебя все убивают, мучают, издеваются, предают тебя, насилуют. И в это время ты должен сначала аскезы совершать, чтобы не осерчать сердцем, сердце, чтобы твое не было, не стало жестоким. А потом дальше, потихоньку, когда ты пришел в себя, со всей силы молись Господу, для того, чтобы у тебя в сердце пошла доброта, и эта доброта, это и есть сам Господь. И вот эта цель вот этих всех испытаний, именно это, чтобы ты почувствовал Бога. И если ты чувствуешь доброту вот эту вот, то дальше твои грехи сгорают в ней, в этой доброте. Но суть, самое главное, что нужно понять, это то, что... Вот самое главное, что нужно понять, это то, что вот вся эта процедура называется принятием судьбы или принятием своего креста. Понимаете? Ну, то есть у нас не такой, как у него, у нас поменьше, маленький. Но его надо принять. Он очень несправедливый, он очень жуткий, он просто жесть, понимаете? Но его надо принять. И ты сам не примешь, ты анкезы свои совершай, старайся. Вот когда ты Господа в своем сердце почувствуешь, эту доброту Его, тогда ты спасен. Понимаете, спасение не означает, что как бы страдания как бы закончились. Спасение означает, что ты правильно все начал понимать. Дай возможность Сатурну тебя мучить. Это его право тебя очищать. Он тебе делает благо. пускай все тебя мучают, пускай все издеваются над тобой, смотри на это, на все со стороны. Не надо никого там насиловать, уничтожать за это. Но если ты обязан, ты можешь наказывать, конечно. Если у тебя квартиру отнимают, защищайся. Если там тебя хотят убить, сражайся. Ну, то есть не значит, что типа тебя стреляйте как бы в комсомольскую грудь. Нет. Но я говорю сейчас о состоянии сердца, понимаете? Состояние сердца означает вот это вот чудесное чувство доброты, которое исходит от Господа. И надо очень сильно на него концентрироваться, очень сильно хотеть жить для него, чтобы это чувство испытать. И когда ты его испытаешь, то ты тогда в этот момент уже согласен со всем, что происходит, и ты выбираешь тот же путь, что и Господь. То есть ты говоришь: Господь, делай все, что ты считаешь нужным, я готов к твоим испытаниям.
Путь на Голгофу, как в небо крут, но не похож на взлет. И кто выбирает такой маршрут, знает, на что идет. Это любви Христовый путь, истинной веры путь, где крест не тот, который на грудь, а тот, на который грудь. Путь на Голгофу, как верность прост, и как судьба непрост. Здесь слезы всерьез, и кровь всерьез, и каждый вопрос — допрос. Это любви Христовый путь, истинной веры путь, где крест не тот, который на грудь, а тот, на который грудь. Путь на Голгофу Бог осветил, сердце горит на нем. И нет прекрасней в мире пути, чем Голгофский подъем. Это любви Христовый путь, истинной веры путь, где крест не тот, который на грудь, а тот, на который грудь. Это любви Христовый путь, истинной веры путь, где крест не тот, который на грудь, а тот, на который.
Ну, то есть, не то, что все должны на Голгофу пойти, у нас, я думаю, все попроще, просто нужно вот это состояние, дойти до него. Это не так-то просто. То есть, нужно сначала аскезы совершать, здоровый образ жизни учиться. Еще раз повторяю, пока вы не очистите свой вот этот шарик внутри, в сердце, чтобы в сердце все нормально было, доброты никакой не будет. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Надо выйти из состояния жизни собачьей. Надо перестать думать о своей работе, о своих делах. Пришло время страдать. Очищайся. Найти время на пробежки, на закаливание, на неподвижное положение тела, на посты, на солнце, на ветер, на воду. Найди время на то, чтобы привести себя в порядок. Перестань быть злой собакой. Приводи себя в порядок. Когда в сердце спокойствие наступило, но все равно у тебя валится событие, это не то, что там все закончилось. Все равно опасно. Чувство несправедливости в любой момент может вспыхнуть. В этот момент начни делать добрые дела. Можно параллельно аскезы добрые дела делать и молитву. Но включенность будет постепенно. Потому что без аскез ты не выживешь вообще. То есть аскезы делаешь, очистил свое пространство, здоровье сохранил, себя сохранил, сердце сохранил свое. Дальше добрые дела начнут действовать в твоей жизни. они начнут восстанавливать вот эти ниточки. Ты начнешь чувствовать, что есть хорошие люди, которые тебя любят на фоне вот этих всех страданий. Вот. И включайся в этих отношениях. Перестань думать о тем, кто тебе плохо делает. Как бы, хотя захочет, ну, как бы, мысли на них переходят. Видите, я даже на лекции не смог отвлечься, я все равно вспоминаю эти все события. Вот. Это заставляет сила вот этого. Она говорит, думай о плохом, тебе плохо. Вот, там живи. Нет, надо переключиться на тех, кто тебя любит. Скупцы всегда думают о тех, кто их не любит. Там мир на земле есть, работа есть, здоровье есть, солнце есть. Ты ничего это не думаешь. Вот это называется славить Господа. Что значит славить Господа? Думай о том, что тебе Бог дал хорошего. Зачем все время думать о том, что Он дал тебе плохого? Это скупцы только так. Они не видят ничего хорошего. Они концентрируются только на плохом. Понимаете? Не надо быть скупцом. Надо думать о хороших, о друзьях, желать всем счастья. Живи сердце своим с теми, кто тебя не любит, а не с теми, кто тебя не любит. Два монаха как бы подошли к реке, переходить решили. И девушка стоит молодая, красивая. Вот. Я говорю, боюсь воды. Можете меня перенести? Ну, монахи, они не должны женщин касаться. Ну, один говорит, ну, давай, садись мне на плечи. Перенес девушку, красивую, молодую. Вот. Идут дальше. Ну, она своей дорогой пошла, они своей дорогой. Вот. И второй монах говорит, как ты мог? Прошли километров 5. Как-то он повернулся, смотрит, тот бледный идет такой. Как ты мог? Он говорит, что мог? Ну, девушку перенести. Какую девушку? Ну, ты же сейчас девушку переносил. А, точно, девушку переносил. Так слушай, я, говорит, ее, говорит, перенес, и о ней забыл. А ты ее в своем не сердце несешь уже целый час. Это называется скупость. Скупость означает думать о плохом. Думай о хорошем. Мы в святое место с женой приехали, поссорились. Идем, короче. Идем друг на друга, не смотрим. Кругом красота. Мы на Гангу идем омовение совершать. Кругом красота, птицы поют, трава, такой луг красивый. Мы идем по этому лугу, по тропинке. Вот. И мангусты вот такие, знаете, красивые такие животные, они такие темно-серые, такие длинные, такие пушистые, вот такие здоровые. Такие вот. Большие. Муж с женой, короче. Бегают друг за другом вот так, со скоростью очень быстрой такой, вот так вот. И фыркают друг на друга. Я говорю, эй, вот это все на дороге перед нами вот это происходит. Я говорю, смотри, говорю, кругом красота такая, Ганга течет, солнце, трава, луг. Они ничего не замечают, они только замечают свою ссору. Вот так же и мы, говорю, с тобой идем, ничего не видим вокруг, ни красоты этой, а думаем о том, кто не прав. И она такая засмеялась, у меня тоже все отошло. Это называется скупость. Мы живем вот в этой дерьме, понимаете, в этом дерьме. И не хотим отвлечься от него. Думаем о том, что кто нас обидел. А вокруг как бы войны до сих пор нет пока в России. Да пока. А чего? Чего? Вот а чего? Надо молиться и бегать. И поститься. Мои хорошие, через 1.5 года могут быть проблемы. Я раньше этого не видел, сейчас увидел. Нужно сильно молиться. Сильно молиться. Мы с вами еще будем встречаться, будем следить за ситуацией. Но когда ситуация подойдет, то, возможно, придется уехать из Москвы. Ну, возможно. Потому что если в России война начнется, она начнется с Москвы. И Москвы потом не будет. Будет от Москвы пустое место. Вероятность такого события сейчас 25% из 100, еще небольшая. Надо всем молиться за мир, со всей силы, какая только есть. Но уже сейчас начинает чувствоваться возможность такого события. Возможность, мои хорошие. Надо всем хотеть мира сейчас. Молиться со всей силы, оставить свои личные какие-то дела, думать об этом, потому что пришло время молиться о мире. Опасность глобальной войны возрастает, к сожалению. Будьте осторожны, внимательны, молитесь. Мы еще будем с вами встречаться. Если что, я почувствую, что не так свистну. А? Не, все помогает. Стоит ситуация, не движется. Не наши, не только наши ретриты. Все люди на земле сейчас нормальные, молятся за мир. Все понимают, что эта ситуация, которая сейчас происходит, она не ситуация одной страны. Это назревает мировой конфликт между двумя разными, разными настроениями жизни, разными способами жить. Разными культурами. Надо молиться, чтобы это не превратилось в глобальную катастрофу. Очень важно для нас. Но это так. Я пока, еще раз повторяю, пока все нормально. Не надо сейчас сушить сухари. Еще рано. Вероятность есть, но она не такая большая пока. Нужно просто молиться Богу, чтобы ее не было. Бог не хочет, чтобы были войны такие большие. Он хочет мира, но мы должны тоже прилагать усилия. Итак, мы говорим с вами о принятии судьбы. Вот я сказал сейчас, у кого страх возник в сердце? Поднимите руку. Это неправильное восприятие. Страх – это неправильный способ жить. Нужно просто почувствовать мир, ситуацию и бороться с ней. Сейчас у нас есть 1.5 года, можно молиться, аскезы совершать и побеждать это все. Ситуацию побеждать надо, не бояться, не принимать все, Олег Геннадьевич сказал, значит все, нет. Это просто, это просто определенное чувство. Я как врач диагноз ставлю, есть опасность. Не то, что ты обязательно сейчас помрешь. Есть опасность. Земля болеет сейчас. На земле есть болезнь. Это, понимаете, сейчас вот такие войны, которые сейчас началась, они не являются, как раньше, войны, они были местного значения, да? Чем дальше, тем войны стали более глобальными. Последняя Отечественная война захватила много стран. Сейчас уже войны не будут такими, как раньше. Они будут разрушительными для планеты, потому что человечество стало очень сильным. Оно изобрело оружие, которое опасно уже для всей планеты, а не только для какой-то части Земли людей. И сейчас, к сожалению, не всегда бывает так, что эти оружия можно сдержать, не применять. То есть, конечно, правительства очень интеллектуальные, разумные сейчас во всем мире. Они стараются не допустить этих всех вещей. Но судьба, она сильнее нас часто бывает, и она ситуацию усугубляет потихоньку. Поэтому нужно противостоять, молиться, не бояться ничего. Страха не должно быть. Нужно просто молиться и побеждать эти все ситуации. Не бояться ничего. Итак, движемся дальше. Итак, что такое скупость сердца? Скупость сердца – это когда ты пытаешься доказать всем свою правоту. Вот тебе плохо стало, тяжело? Попытайся понять, что мы живем наедине с высшими силами. Это главное, что участвует в нашей жизни. Все эти люди вокруг, которые тебя окружают, это просто инструменты, какие-то пешечки в руках вот этих высших сил, которые тебя обучают сейчас, на очень высоком уровне обучают тебя жизни. И поэтому твоя задача отвлечься от людей, которые тебя мучают, отвлечься, попытайся это понять и увидеть это высшее предназначение твоей жизни сейчас. Что пришло время тебе не страдать, а избегать страданий. Пришло время тебе бороться за свою жизнь. Пришло время очищать свое сознание, совершать аскезы, молитвы, для того, чтобы стать сильнее этой энергии, которая тебя мучает, а таким образом ты сможешь победить судьбу. Вот чем надо заниматься. Отвлекитесь от людей. Если вы будете скупыми и будете продолжать ругаться с ними, выяснять отношения, плохо о них думать, то никогда вы не сможете победить свою судьбу. Вы будете засасываться в воронку страданий. Она лишает человека сначала силы, потом возможности, потом отношений, потом самой жизни. Понимаете? Не вовлекайтесь в этот процесс. Поймите весь высший замысел того, что происходит. Замысел заключается в том, что приходит время, когда страдает человек, он возмущен. Он говорит, я же нормально жил. Что такое на меня все валится? Поднимите руку, у кого сейчас такая ситуация в жизни. Мы с вами одной крови. Все нормально, у меня тоже. Пришло время, мои хорошие, пришло время. Не думайте, что все время мы здесь балдеть будем. Приходит время, и значит, надо по-другому жить. Теперь пришло время, главная твоя часть твоей жизни, это теперь побеждать судьбу. Пришло время об этом задуматься. И ты не сможешь об этом думать, если будешь чем-то другим заниматься в первую очередь. Будет разрушена сама жизнь. Если действительно такой серьезный период пришел, может даже жизнь быть разрушена. Это не шуточки.
Жизнь бумеранг. К тому ведется, что отдаете, то и вернется. То, что посеешь, то и пожнешь. Ложью пробьется, ваша же ложь. Каждый поступок имеет значение. Только прощая, получишь прощение. Вы отдаете, вам отдают. Вы предаете, вас предают. Вы обижаете, вас обижают. Вы уважаете, вас уважают. Жизнь бумеранг. Все и всем по заслугам. Черные мысли вернутся недугом. Светлые мысли божественным светом. Если не думал, подумай об этом.
Не то, что у них черные мысли, а у меня светлые про них. Черные мысли одинаковые у всех. Даже мне, если вот как бы эти мысли о плохих людях как бы очень светлыми кажутся, то они черные. Думай о светлых людях, думай о Боге. Перестань думать о своих каких-то проблемах. Скупость сердца означает, что ты концентрируешься вот на том, что плохо. Когда вокруг все хорошо, мир на земле, мои хорошие. Как одна женщина мне в 2000 году говорит, в 2002 будет конец света. Пора, говорит, об этом подумать. Я говорю, почему пора об этом подумать? Она говорит, потому что надо готовиться, ведь будет конец света. Я говорю, ну если будет конец света, что готовиться? Конец света, но есть конец света. Как бы не готовься, не готовься. Ничего же не изменится от этого. Будет конец света. Она такая, да, а сухари запасать. Я говорю, ну если конец света, что запасать-то? Все равно же ты их с собой на тот свет не возьмешь. Она такая, ну да. Я говорю, ну вот смотрите, вы сейчас будете готовиться, а я еще 2 года поживу. Радостно и счастливо, так смотрите. Счастливо вам. Ну, конечно, я знал, чувствовал, что никакого конца света не будет, потому что настоящие события тяжелые, когда приходят, человек не может их ни видеть, ни чувствовать. В основном они приходят по-другому. Когда они приходят, человек привыкает ко всему. Вот, допустим, человек болеет тяжело, да? И когда смерть к нему приходит, он успокаивается, расслабляется, у него хорошее настроение, начинает кушать, как будто он поправляется. Такой феномен, знаете? Это значит, что за 2-3 дня он уйдет из жизни. У него пропадает интерес к людям, ему хорошо становится, спокойно, у него нет проблем. Он говорит, у меня все нормально, я выздоравливаю. Всего 2-3 дня осталось человеку. Когда приходит смерть, это ангел. Она человека обнимает, сзади она приходит, ты ее не видишь. Она обнимает и окутывает человека таким белым, спокойным светом, таким одеялом. И эта энергия такая, она спокойная, счастливая. Но это энергия, в которой, ну, как бы, ангел этот помогает живому существу уйти из жизни, чтобы не было так много страданий. Она покрывает человека вот этой одеялом. И если ты, допустим, ну, нормальный человек, ты сосредоточишься на этом состоянии, и в состоянии нормальном, спокойном идешь из жизни. А если ты ненормальный человек, будешь орать, страдать, беситься, несмотря на то, что тебе дали возможность уйти нормально. Но уже когда приходит эта тетя, сзади встает, уже никто не поможет. Поэтому она иногда приходит, и все, ты уже ничего не сделаешь, надо сказать. Молись Богу, думай о нем, пришло время тебе понять, для чего сейчас вот тебе эти 2 дня. Потому что сейчас я изучаю эту тему, она настолько важная. Вот у многих людей, допустим, страх замкнутого пространства, или страх высоты, или страх, что вас изнасилуют, или чувство безысходности такой в жизни, допустим, жизнь, сквозь жизнь идет. Поднимите руку, у кого такое, что-то есть такое. И так далее. Разные-разные интересные чувства. Знаете, что это все не является будущим. Все эти чувства возникли в момент смерти. Когда человек уходит из жизни, если он не думает о Боге, а думает о том, что происходит, а происходит что-то ужасное однозначно, потому что это нас лишает жизни. И это не означает, что ты там долго умирал. Это может произойти после. Я сейчас изучаю вот тех людей, которые там в войне сейчас погибают. Много знакомых гибнет. Я смотрю, а человеку не обязательно сразу понять, что он погиб. Он понимает это после. Понимаете, это очень важно, поэтому человеку учиться думать о Боге. Потому что если человек думает о Боге, о чем-то возвышенном, то в следующей жизни он с этими мыслями рождается. И у него он наполнен удачей в жизни. А если человек, допустим, испугался высоты, когда падал, и в испуге, то он всю жизнь будет чувствовать страх высоты, или страх замкнутого пространства, или страх, что у тебя, ну, все забрали там, ну, изнасиловали там и так далее. Все это уже это не то, что будет, это уже было. Люди ко мне подходят, говорят, Олег Геннадьевич, я чувствую, что меня убьют. Я смотрю, а говорю, подробности есть в ощущениях? Есть. Значит, это уже было. Человек не может чувствовать в подробностях то, что будет. У него нет такого опыта. Ощущение трудности жизни по-другому, как торжественное такое сильное чувство возникает, неоформленное. Ты его не можешь его бояться, потому что ты его не чувствовал никогда. Чувство будущего тоже есть, но оно другую природу имеет. Если ты конкретно чувствуешь, что произойдет, значит это уже было, и значит этого уже не будет. Не надо этого бояться, надо просто побеждать. Все эти глубокие ощущения страха смерти, страха высоты, страха одиночества и так далее. Все эти вот страхи очень сильные, которые преследуют человека во снах, в жизни. Это все в момент смерти происходило. С каким настроением ты погибаешь, потом всю жизнь этот тонус с тобой следующий остается. Всю жизнь будет преследовать, если ты это не победишь. А победа начинается со аскез, потом добрые дела, потом принятие. Прими это ощущение. Принятие означает, что ты уже не боишься, у тебя просто есть объем работы. Вот есть высота и ты. И надо к ней привыкнуть. И тогда не будет страха высоты. Понимаете? Объем работы. Это трудно понять, но можно. Например, есть люди, которых тянет в горы. Они просто лезут везде, Эверест брать. Что это за люди? Они какой-то жизни погибли, падая с высоты. И потом дальше они смогли победить это чувство. Но осадочек остался. И они поэтому продолжают лезть, как бы побеждать. Они, им надо добраться до ощущения, что ты не боишься. Надо добраться до этого ощущения, потом добираются, сражаются с этой высотой. Вот. Ну, то есть это все идет с прошлой жизни, вот это чувство, желание. Так мы с вами сегодня говорим о грехах. Мы говорим о том, что грехи – это не просто какое-то одно ты событие сделал. Грехи – это группа событий. Грех – это когда много-много событий одинаковых за много жизней формируются, такой узелок, он созревает для того, чтобы тебя замучить конкретно. Понимаете? И потом он дальше с помощью энергии какой-то планеты вышибается из глубинной памяти, из подсознания и заходит прямо в твою жизнь. И он начинает влиять, может, даже не на тебя. Ты ничего не чувствуешь. Он влияет через ниточки на твоих близких, и они звереют по отношению к тебе. Они тебя перестают любить, и у них есть основание. Оно может идти из этой жизни или из прошлой жизни. Неважно. Из этой или из прошлой. Важно, что пришло время твое жить по-другому, не как сейчас. Понимаете? Обычной жизни человек просто живет, не сильно отрабатывая все это, копится. Но приходит время, еще раз повторяю, это может быть несколько дней, или может быть месяц, или может быть 7,5 лет, это максимум. То, что вот есть у нас в жизни, такой период, 7,5 лет, это максимум. Но приходит время, и надо от всего отвлечься, остального, и просто понять, что не надо сейчас думать о том, что у тебя будет просто так все проходить. Нет, ты должен сильно сконцентрироваться на аскезах сначала, иначе ты не выживешь просто. Нужно длительное движение, нужно неподвижное положение тела, нужен пост на воде, иначе не выживешь просто. Не думай, что ты этого обойдешь. Тебе надо это делать, иначе ты не выживешь просто. У тебя будет хроническое заболевание, психическая травма, там еще что-то, понос, судороги, смерть. Понимаете, в общем, будет невесело. Поэтому сначала аскезы. Параллельно можно делать добрые дела, но они тебе в это время не помогут, потому что тебе надо сначала вот эти семена грехов осветлить. Это аскезами происходит. Ты их отбеливаешь, чтобы они тебе не засоряли пространство жизни. Ты аскезами отбеливаешь. Потом дальше тебе нужно добрыми делами их смягчить. Семена грехов, они все равно смердят. Чтобы они сильно не смердили, для этого нужно исправиться, стать хорошим человеком, делать добрые дела. Если воровал, у тебя воруют, значит, тебя вот ты воровал, у тебя воруют, значит, раздавай собственность. Ну, как бы, не то, что всю собственность, но корми людей, там, заботься обо всех. Ну, то есть, сделай что-то доброе, чтобы нейтрализовать это влияние. Добрые дела, они Богу показывают, вот смотри, хороший человек, теперь он наоборот делает все. И поэтому вот эти семена грехов, они перестают агрессивно себя вести в среде твоей всего сердца. И тебе дают возможность уже как-то нормально налаживать свою жизнь, потому что ниточки твоих отношений с людьми не загрязняются. А так они загрязняются сами по себе. Ты говоришь, я ничего плохого не делал, меня все не любят. Понятно, пришло время тебя не любить. Есть вот, ну, то есть люди, вот вся христианская культура на самом деле, она вот построена именно на изучении вот этого вопроса, как вот этот период побеждать. Вот вся христианская культура именно об этом. И поэтому есть святой Франциск, вот прекрасно просто там вот он описывает. Он говорит, вот говорит, ты, говорит, не знаешь, что такое милость Господа. Вот мы, говорит, идем с тобой, говорит, бродяги, монахи. И говорит, у нас нет ни крова, ни пищи там. И там тебя кто-то накормил, говорит, это еще не милость Господа. Если, говорит, тебе там кто-то улыбнулся, это еще не милость Господа. Это когда ты придешь в тот город, в который идешь, и будет сильный дождь, и когда ты подойдешь к воротам, и в этих ворот стоят охранники, И эти охранники скажут тебе, что ты, грязная свинья, сюда пришел, пошел ты вон. И закроют тебе вход в этот город, в который ты шел. Вот это будет милость Господа же настоящая. Пойдем, говорит мой. И они шли к этот город. И святой француз говорит, пойдем, пойдем к воротам. И тот это рядом с ним идет, думает, не поймет, то ли идти дальше, то ли нет. Но идти надо. Вот это милость Господа. Тебе надо жить дальше, хотя ты знаешь, что дальше будет, может быть, и хуже. Поэтому надо просто это принять, понимаете. Сейчас время пришло. Ну, не у всех, конечно. Но я просто говорю, что оно придет обязательно у всех. Не волнуйтесь об этом. Добрый доктор Петерсонов. Вот. Вот. Не волнуйтесь, оно обязательно вам придет. Сатурн придет к вам и скажет, ну что, лекцию вспоминай про грехи. Сейчас начнется. Вот. И началось. Сколько? Хорошо. Но это не значит, что этот период плохой. Он хороший. То есть, если ты совсем справился, у тебя новые перспективы в жизни появляются. Еще раз повторяю, какие плюсы? Первый плюс. Ты становишься сильнее, если ты правильно живешь. Второй плюс, ты становишься мудрее. Третий плюс, тебя окружают только хорошие люди. Еще раз повторяю, все плохое отваливается в этот период. У тебя остаются только те, кто реально верный человек, люди, ну, чистые. То есть все самое лучшее вокруг тебя остается. Если скажешь, Олег Геннадьевич, у меня ничего не осталось. Ну, значит, придут хорошие. Значит, у тебя хороших не было. Не повезло. Все только хорошее, то есть этот период на самом деле очень хороший, но только для тех, кто правильно живет, мои хорошие, поймите, что если вы к этому не стремитесь, к чистой жизни, ничего у вас хорошего не будет в этот период, будет полный расколбас и будет полный капец.
Здравствуй, милое дитя, в храме я тебя не видел. Даже много лет спустя, может, чем-то я обидел? На молитву не встаешь, в суе только поминаешь, так духовно и умрешь. Ты хоть это понимаешь? Я пришел тебя спасти. За тебя я принял муки, чтобы души возвести и связать, чтоб аду руки. Но ты ко мне спиной, знать меня совсем не хочешь. Так за что ты так со мной? Постоянно только ропщешь. Чем тебе не угодил? Чем опять ты недоволен? По утрам тебя будил, и в поступках был ты волен. Подарил тебе я дни, подарил тебе и годы. В небесах зажег огни. Был с тобой во все невзгоды, дал здоровье через край. Всем тебя я обеспечил, уготовил тебе рай. Ты же лишь себя калечил, пристрастился ты курить, начал крепко выпивать, на широкую ногу жить, мать с отцом не почитать. Ты катился только вниз. И вставать не думал даже. Душу чистую, увы, ты замазал будто сажей. Чтоб совсем ты не погиб, я здоровье поубавлю. В беззаботность же твою, скорби малости добавлю. Я небесный твой отец, обратись ко мне от сердца. Из печали и невзгод приоткроется вдруг дверца. Я тебя за все прощу, коли жизнь ты поменяешь. Я давно тебя ищу. Где, дитя, ты пропадаешь?
Прощу означает доброта в сердце. Запомните, когда почувствуете, значит, все будет хорошо. До тех пор, пока не почувствуете доброту к людям, ко всем, особенно к врагам своим, ничего хорошего в жизни не будет. Враги это те же самые друзья, которые решили тебе помочь по-другому. Каждый нам помогает как может. Вот, кто-то так, кто-то сяк. Вот, помощь нужна, потому что в сердце есть грязь, ее надо не мытьем, так катанием очищать. Поэтому не надо ни на кого серчать. Конечно, часто люди это делают для своих каких-то интересов, целей, но об этом тоже не надо думать. Нужно думать о том, для чего тебе все это. И однозначно только для одной цели. Для того, чтобы мы стали лучше. Поэтому доброта в сердце – это основа для победы над судьбой. И это значит, что Господь вернулся. Он услышал. Он помогает. Он теперь уже тебя не бросит. Если ты эту доброту в сердце не забудешь. Оставайся с ней, помни о ней, не суди никого, живи спокойно. Придет время, станет легче. Точно так же, как пришел этот плохой период, приходит время, он точно так же уходит. Он на всю жизнь не останется. Поэтому, завтра продолжим эту тему, поговорим побольше о том, как очищать сердце. Вот механизм вот этих вот зарождения греха. Как относиться к другим людям, которые грешат рядом с тобой. Как им помочь. Что делать в этой ситуации, когда ты живешь в такой вот атмосфере, когда грешат. Почему тебе дана такая ситуация, ты не грешишь сам, а рядом с тобой это все происходит. Не по отношению к тебе, а вообще просто люди сами живут как свиньи. Как с этим быть. Завтра об этом поговорим. Сегодня по вот этой лекции о том, мы говорили об очищении сердца. Я привел пример своей жизни. Почему? Не для того, чтобы похвалиться, а для того, чтобы вы глубже поняли. Потому что у меня прямо я в теме нахожусь конкретно. Точно так же у меня был стресс. То есть 15 лет назад у меня был стресс, я не справился с ситуацией, с судьбой и попал в стресс. И потом много лет я читал вот эту лекцию о преодолении стресса, потому что я на себе это все проверил, как это происходит. Вот сейчас у меня другая уже тема. Стресса не произошло, потому что правильно все делал, но глубже начало понимать вот эти все вещи, потому что начал чувствовать вот эти грехи, семена грехов, вот это все вот хозяйство. Откуда берется, зачем, почему. Какие у вас вопросы ко мне по лекции? Ваш вопрос? Да?
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Во-первых, хочу сказать вам огромное спасибо за все, что вы делаете, за ваши знания. Я не так давно слушаю каждый день, и очень приятно вот вас живо увидеть. Вопрос у меня такой, вот вы говорите, что карма, она начинает с возрастом наваливаться на человека. А вот, допустим, если достались жестокие родители ребенку, это же получается раньше, вот как с этим быть?
Мы говорим сейчас вообще просто о полосе, да, о каком-то тяжелом периоде. Эта полоса, она может быть в любое время, не обязательно с возрастом. И если, допустим, ты чувствуешь вот эту жестокость именно от родителей, то значит, у тебя в этом возрасте идет такая полоса. А если тебе вообще жестокие родители навсегда достались, это значит, что ты совершил какие-то жесткие поступки в жизни, и судьба тебя предупреждает.
В прошлых жизнях, да, имеется в виду по отношению к ним?
Судьба тебя предупреждает. Смотри, вот ты так жил раньше, больше так не живи. Через родителей показывают, как мы делали раньше нам. И просто судьба говорит, смотри, вот так не делай больше.
Только ваши лекции, кстати, мне помогли разобраться в этом вопросе вот в феврале. Спасибо большое.
Родители просто нам показывают нас. Это не то, что они плохие какие-то.
Да, они даже не осознают, что они как бы жестоки.
Они нас просто показывают нам все. Нашу жизнь.
Что делать с ними?
С ними? С ними ничего не делать. Вот смотрите, допустим, так, родители ругаются между собой, да? Что с ними делать? С ними ничего не надо делать. Надо просто понять, что у тебя в жизни есть очень высокая опасность вот так же ругаться. Вот у тебя именно такая семейная судьба, и поэтому ты просто это пойми сейчас и избегай этого всеми силами. Веди себя так смиренно с близким человеком, так скромно, чтобы не было поводов для конфликта. Но поводы будут на каждом шагу. Ну, то есть, если у тебя родители сильно ругаются, это значит, что ты подвержен именно такой судьбе, тебе достанется такой человек, который будет склонен к конфликту, и он будет искать повод с тобой поругаться, а ты веди себя скромно, смиренно, и тогда ты можешь мирно и счастливо жить. Но у тебя именно такая судьба. Если родители жестокие, значит, скорее всего, или над тобой будет кто-то жестоким в жизни, или ты будешь над кем-то жестоким в будущем, когда взрослым станешь. Будь далек от жестокости. Старайся к людям относиться нежнее, аккуратнее, чтобы не допустить того, что допускали они. Ну, то есть у тебя есть склонность не замечать жестоких поступков. У тебя есть такая опасность, поэтому будь осторожен. И об этом тебе говорят родители только. Только об этом, когда ты ребенок. Все, больше ни о чем.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Ваш вопрос, девушка, по лекции, да? По лекции.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Хотела у вас спросить, вот у меня дочь родилась 4,5 года назад. Она родилась уже под влиянием Сатурна. У нее аутизм. Но она, ну, неосознанно, наверное, она очень любит воду и активно двигаться. И я бы хотела вот узнать, как я могу ей помочь? И почему вот именно к нам в семью пришел такой ребенок?
Ну, смотрите, во-первых, надо понять, что большинство детей есть адаптивная, как бы вот аутизм и ДЦП, есть адаптивные, а есть неадаптивные.
У нее речи вообще нет.
Адаптивные означает, ну, я говорю просто свои термины, не то, что там какие-то психиатрические. Адаптивное означает, что ребенок чувствует, что ему надо делать. Угу. У него, допустим, динамическое напряжение, и он просто бежит, ему надо бежать. Он не может остановиться, потому что ему надо много-много двигаться и долго, чтобы дойти до блока и пробивать его. Он еще ребенок, он развивается, ему сейчас надо этот блок пробивать. Поэтому таким детям надо предоставить большую, огромную возможность движения. Чтобы они в секцию ходили, в какую-то спортивную, если сами не можете с ними бегать, прыгать целыми днями. Вот. Если ребенка тянет к воде, пускай сидит в воде сколько хочет. Надо дать такую возможность. Если ребенок хочет не двигаться, застывает, значит, надо дать такую возможность. Как у меня вот буквально вчера на лекции в Саратове женщина спросила. Она говорит, у меня ребенок вот такой вот особенный. Я фотографию посмотрел, говорю, статическое напряжение, нужно в воде находиться столько-то, столько-то. Она говорит, а мы в бассейн ходим. Я его на плавание отдала. Я говорю, ну и что, он плавает? Он говорит, не плавает, он говорит, встает в угол и стоит в воде. Я говорю, не могу его заставить, что он, блин, заупрямый, не могу заставить плавать. Так ему и надо стоять в воде, он статическое напряжение побеждает. Я говорю, так пусть стоит, это еще лучше. Ну, то есть, ему надо в воде находиться, если он хочет стоять, пусть стоит в воде. Это и есть то, что надо ему делать.
Поняла, спасибо. Еще второй вопрос по семейным отношениям тоже.
А зачем вам это все досталось?
Да.
Потому
у мужа
что...
как раз тоже влияние Сатурна сейчас.
Ну, как бы вы хотите знать об этом? А вы скупой человек или щедрый?
Я не знаю.
Не знаете? А что спрашивать тогда?
Ну, просто у меня вот с мужем сейчас тоже...
Ну, хорошо, я вам отвечу. Вот
меня бросил
есть люди, на которых у Господа большие ставки, а есть люди, на которых у Господа маленькие ставки. Большие ставки на людей, у которых больше сердца, больше возможностей. И если у Господа на человека большие ставки, то он ему дает ребенка, аутиста... Или тяжелую судьбу какую-то. Как мне недавно мысль такая пришла. Я думаю, что же я всех лечу всю жизнь? И такой ответ в сердце. Может быть, ты слишком много раньше всех калечил? Ну, то есть, надо теперь сильно стараться, чтобы справиться. Вот. Ну, вот на вас большие ставки просто. Господь как
бы... Я так и думала.
Господь вот хочет, чтобы вы по-настоящему жили, по полной программе. Потому что если у людей дети аутисты, они или несчастные, эти люди, или очень мудрые.
А я себя счастливо чувствую, на самом деле.
Все, молодец, отлично. Таким ребенком. Ну, вот поэтому вы на лекции.
Единственное, сейчас вот произошла в жизни такая ситуация. Вот у мужа Сатурн, и у меня 2,5 месяца наложился Сатурн у обоих.
Ну, получается, хорошо.
Он меня бросил 1,5 месяца назад. Мы живем вместе. Он мне сказал, что он меня уже 1,5 года не любит. И не хочет сохранять семью и отношения. Ну, я отлично. Сейчас уже немного пришла в себя.
Отлично, вы же
я хочу
вместе.
Его вернуть. Я
ну
не
как
хочу,
вернуть? Чтобы... Вы же он никуда не делся, он рядом с вами
но
живет.
Но с каждым днем он все больше хочет именно развода.
Ну ничего страшного, вы молитесь. Он же никуда не делся.
Да.
Ну, допустим, вы на операционном...
Он не ночует с сутками дома.
Вы на операционном столе лежите, как бы наркоз сделали, как бы сказали, ногу будут отрезать. Потом, как бы вы из наркоза вышли, вам сказали, ну все, как бы ногу отрезали, все нормально. Ты смотришь, нога на месте. Говоришь, а что такое? Они говорят, да, как бы у нас это, у нас в этот раз просто не получилось, в следующий раз отрежем. Ну так значит, нога на месте, ура, все нормально. Проблем нет. У вас еще не разрушилась семья, вы рядом с ним живете. Поэтому надо... Использовать шанс,
и
молиться,
вот
бегать, поститься, работать над собой и спасать свою семью.
Я этим уже начала заниматься.
Все,
я ни
значит, он никуда
не
денется, вы его не пустите.
У меня есть
значит.
Вопрос. Вот он сейчас, он очень много работает. В принципе, это вот он не умеет отдыхать, это его проблема.
Ну вот
такая.
Из-за этого и хочет убежать, что неправильно живет.
Да, и мне кажется, что у него появилась какая-то женщина.
Ну, это само собой, когда человек неправильно живет, появляется женщина.
Это правда так, да, есть у него.
Ну, не то, что есть. У него нет интимных отношений, он просто пытается от вас смыться. Познакомился с одной придурочной.
Она очень взрослая и практически уже прям там 50+.
Да, она ему устроит Кузькину маму.
Это правда, да, она... Ну, то есть я не могу это принять в своей голове, что, ну, от меня молодой...
Что вы от меня хотите сейчас, скажите?
Я не знаю.
Передайте
просто
микрофон.
Я запуталась.
Кому? Я вам уже сказал, вы опять за свое. Ладно, время уже закончилось. Да? Это хотелось...
Две минуты.
Надо же, последний вопросик. Надо желать всем счастья же уже. Ладно, мы же завтра встретимся с вами, да? Пробежка, ура! Так, значит,
Юра,
это...
Давай,
Юра, вставай, говори. Давай, где мы завтра бегаем? Мы 7:30 завтра бегаем утром. Все же прибегут на пробежку у нас, да?
7:20 приходите в Измайловский парк, там главная сцена. Вот, придут.
Ну, а у нас по графику работа, это пробежка. Где в Измайловском парке? Подробно.
Главная сцена, там есть большой пруд. Такой
какая остановка? Круговой. Как туда добраться?
Соколиная гора. Но после лекции, кто не понял, подойдите вот к Заре. Есть уже пост ВКонтакте. Обязательно.
Итак, Соколиная гора, остановка.
Уточните точно адрес и время.
Там главная сцена. Там памятник Ленину, да?
Да, там такая площадь
памятник
большая.
Памятник Ленину,
люди
мы
соберутся.
Возле Ленина встречаемся бегать. Там большая площадь.
Угу. Там приходите
есть чертово колесо.
Там 7:15, например.
Купаться,
без купания, Сергей.
Ну, как бы, я не знаю, вот возле Измайловского гостикомплекса, там с другой стороны я видел,
ну,
озеро такое есть,
да.
Загнутое.
Я даже видел, люди плавали сегодня.
А?
Видел людей плавающих, но...
Да, я там тоже как-то очень... разок заходил туда, это было много лет назад, и там даже покупался, вот.
Ну, желающие могут продолжить.
Может быть, там разрешают, может, нет, мы попробуем туда пройти. Разрешают? Вы пробовали, да? Когда вы купались?
Да? Вот на этом озере, да? Вот возле Измайловска. Ребедянский пруд, да? Вот мы там еще будем потом после пробежки, будем там стоять в воде и квакать. Приходите. Все, вы поняли, да? Кто придет на пробежку, поднимите руку. Это кисло как-то. Маленький город, мало людей. Ладно, ладно. Ну вот у меня по графику, у меня раз в 6 дней пробежка. И слава Богу, что в Москве попало. Вот в Саратове мы не бегали. И в Чебоксарах не побежим. А Питер попадает тоже. Моя хорошая, спасибо вам всем. Ну все, все сели прямо. Давайте будем желать всем счастья. Сильно, сильно концентрируемся на молящихся, погружаемся в это настроение, думаем о нем и забываем про свою жизнь. Всем желаем счастья, отвлекаемся от себя, настраиваемся на добрые дела, настраиваемся на то, чтобы все были счастливы вокруг. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем
счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастье.
Спасибо вам большое. Желаю вам всем мира. Я желаю вам всем доброты, любви, здоровья, всего самого светлого в вашей жизни и судьбе. Я очень благодарен вам за то, что вы были со мной все эти 3 часа, слушали. Спасибо вам большое. Всего доброго.
Сейчас у нас подарки, как всегда, подходите.
Смотри, какая красота, ей невозможно наглядеться. Ты не целуй ее в уста, ты прикоснись к ней только сердцем.
Смотри, какая чистота, ее ничто не очерняет. Наивность белого листа от пустословия спасает.
Смотри, какая доброта, она надежду бережет. Что без раздоров и хлыста прозренье сердце обретет. Смотри, какая высота, что невозможно дотянуться с самых высоких в мире скал. Луна и солнце будто пнутся. Смотри, какая нагота, что невозможно не смутиться.
Душа открытая в цветах, и ангелы поют, как птицы.
Смотри, какая полнота, не донести, не расплескав. Коснется пустота того, кто любит все одна. Надежду, как сокровище.